Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
играй, мой друг Сережа.
Часов 37 минут, пятница, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Так, народ, привет, работаем. Как я вас люблю, если вы знали. Это признание, прошу считать недействительным. Я признался в любви слушателям.
Ого, ничего себе, я думала, вы прочитали смс какое-то сейчас.
Нет, я вдруг подумал, что я всех люблю. Но это признание прошу считать не имеющим финансовых и иных, значит, последствий. Понятно, да? Все. Нифига. Хорошо. Байкер из Петербурга. Вот что я вчера поехал в 8 вечера в аптечку в одну купить какие-то препараты магния. Ну, неважно. Значит, и я должен сказать, что я первое, что я сказал, вскричав, я вошел, там какой-то будильничек, динь-дон, когда входишь в аптеку.
Да.
И люди вышли, сразу три девушки, а одна из них была женщина, ну, неважно. И я такой: вы слышали про байкеры из Петербурга? Они такие: нет, а у них там в аптеке абсолютно время остановилось. Пара-тройка
динозавров.
Пара-тройка динозавров ходит. Последние 65 миллионов лет ничего не изменилось. Ну вот. Я говорю: вы слышали? Что они мне говорят? Я говорю: то, что он ехал по скоростному периметру, что бы это ни значило. У них там в Петербурге есть
какой-то... Да, скоростный периметр.
Да. Я говорю: он ехал. У него расстегнулся рюкзак. И из рюкзака он вез не свои, вероятно, 12 миллионов рублей. 12 миллионов рублей! Я люблю вас! Черт, я сегодня всех люблю. 12 миллионов! Как я люблю 12 миллионов! Даже больше, чем зрителей и слушателей вместе взятых! Черт бы их задрал! Я люблю их! И они стали сыпаться, я думаю, пачками. Мне кажется, пачками. Это были пачки по 500.
Запакованные в полиэтиленовые такие вот...
Да, пачки, которые, знаете, какие...
Не пакетики.
Пусть они сыпятся по 500 тысяч. А запаянные?
А, нет, они были не запаянные. Вот в этом его проблема. По 500 если бы у него были запаянные.
Они, если бы одним кирпичом он бы почувствовал, конечно. Нет, смотри, они сыпались по 500 тысяч. Шмяк, 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 шмяк. И так 24 раза. 24 раза. У него их с рюкзака сзади, он байкер, он красивый, он расставил локти, он взял рукоятки своего мотоцикла чуть наискосок. Знаешь, как это делают гонщики, чуть-чуть наискосок, да. Так взял. И он ехал весь красивый, пылающий, красотой, а из него сыпались 24 пачки по 500. Некоторые из них разрывались и усыпали деньги. Деньги усыпали периметр скоростной. А люди сзади, что, кто это были, петербуржцы, да. кто они, что они бросились делать? Они набросились, как и коршуны, как стервятники бросились они на деньги, как какие-то грязные ехидны. Мне стыдно за вас, петербуржцы, что же они сделали с деньгами?
Это не петербуржцы.
А кто это были?
Приезжие.
Это были приезжие
подонки. Гости города.
Да. Откуда они, блядь?
Вот петербуржцы, которые подняли эти деньги, они вернули 2 миллиона рублей уже ему.
Да, и там были пентюхи, которые не успели смыться. Когда мотоциклист вернулся, там были пентюхи, которые не успели смыться с денежками, и им пришлось вернуть 2 миллиона.
Кошмар.
А 10? Где он возьмет 10? Вопрос. Теперь его поставят на счетчик. Это не его деньги. Не его деньги.
А пишут, что его. Я нигде не читала.
Ну как же, почему же он накладные-то вез? Он еще какие-то накладные вез.
Может, значит, они не имели
деньги
отношения.
Фирмы были, какого-то олигарха, может быть, большого чиновника, мы не знаем. Теперь ему отрежут голову.
А? Господи.
Он их только что у кого-то отжал. Вот так. Байкер обалдел. Не мог закрепить денежки. Слушайте, ну это же проблема. Я два раза или три на мотоцикле обращал внимание, что абсолютным чудом я довез мобильный телефон и кошелек. У меня нагрудные, у меня есть одна из курток, нагрудные карманы. Они вверх вот так застегиваются. А углубления внутри как бы нет. То есть эта штука стоит прямо на, ну, напротив выхода. У тебя телефон стоит напротив выхода и кошелек напротив выхода. Углубления нет. Пихаю, должен застегнуть.
Да.
А если нет, то вывалится. Я много раз, ну немного, два или три раза, я приезжал на место, обнаружив, что и кошелек, и мобильный телефон вообще никак не застегнуты. И просто на честном слове, благодаря тому, что у меня есть живот, если бы у меня не было живота, они бы просто упали, понимаешь? Они так упираются в живот. Один телефон упирается в селезенку, может быть, в желудок, мы не знаем. А в печень упирается кошелек. Не будь у меня печени, как бы выступающий.
Да, вот такой немножечко
вздувшийся. Вздувшийся печень, конечно. Да. Понимаешь? А рюкзак... Ты всегда забываешь застегнуть, это святое дело.
Я тоже все время по улице расхаживаю с распахнутым рюкзаком, я кошелек торчит так вот.
Да, да.
Призывно.
Ну вот, а еще на мотоцикле. Он идет там 170, 160, красивый весь, а у него все это... Понимаете?
12 миллионов я бы все-таки как-то более аккуратно упаковала.
Вы бы отдали байкеру или нет? Ну скажите, 7-3, как не стыдно, какие-то 200 тысяч долларов обдул. Ну, в смысле, но все равно жалко. 200 тысяч, вы хотите сказать, что это мало? 200 тысяч, давайте умножим их, давайте попробуем представить себе, что вы 200 тысяч долларов разместили под 6%. Под 6, ну, долларов, я говорю, ну, почему, какие-то хорошие акции.
Под 6, это куда
хорошие
вы?
Банды, хорошие банды какие-то, 4-6, ну, хорошо, 6. 6%, ты получаешь 12, это 1000 в месяц. На это можно жить, на 1000 в месяц. 1000 в месяц, почти 60 тысяч. Многие русские люди считали бы это нормальным, жить на 60 в месяц. А что? Хорошо, вы за Виагрой ездили? Нет, я ездил за препаратом магния. Как же, я сейчас вспомню. Магнерот, Т на конце. Надо говорить магнерот. Т на конце, и все. И тогда тебе сразу раз дают, и хорошо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Что, я пью магний на ночь, а что,
зачем?
Мне надо стыдиться этого? Жить для того, чтобы расслабить гладкую мускулатуру? А что, у меня есть гладкая мускулатура. Простите, прошу вас, да, извините.
Ну что, я бы отдал собрату 12 миллионов, при том, что соблазн очень велик.
Очень. Мне казалось бы, какую-то маленькую премию все равно надо получить. То хотя бы на новый мотоцикл, ну хотя бы миллион. Ну хорошо.
Да, безусловно, откат за честность, за добросовестность.
11 отдаем.
И вы бы взяли?
Я бы взял.
Серьезно, вам бы не сожгли руки?
Нет, я
не так. Деньги?
Я бы их сначала очистил, я бы их бросил куда-то в кусты, а потом бы за ними приехал.
Безусловно.
Вот.
Приехал он, говорит, ну, чувак, ну, у тебя 12 лямов был, да? Ну, вот ты...
Вот я нашел 11.
Вот тебе 11. Ну, ты сам все понимаешь, да?
Да.
Ну, 11 лямов.
А зачем говорить, сам все понимаешь, если, ну, просто...
Нет, все понимаешь, не надо, вы себя выдадите.
Да, вы абсолютно...
Не выдавайте себя, не выдавайте себя. Старик, вот 11, это же все твое, да. А тот, который в кусты вы бросили, вы же не знали, что там. А потом вы приедете, проверите потом. И все.
Конечно.
Вот и все. Конечно, наля.
А там уже в кустах цыгане.
Нормально.
Все растащили.
Какие цыгане? О чем вы говорите? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте. Совет всем мотоциклистам, которые теряют 12 миллионов рублей. Я езжу с рюкзаком специальным мотоциклетным, который застегивается только изнутри. Он внешне жесткий. Вот. Ты выглядишь в нем как черепашка-ниндзя. Вот.
Да.
Но расстегнуть его можно, только сняв.
И вот эта часть, которая
приникает к спине, она расстегивается.
А можно тогда вопрос наводящий? Я тоже примерно понимаю. А он как пластиковый похож снаружи, да?
Как чемодан.
Да, ну, не будет рекламы, есть только одна фирма, Огио. сделать такие рюкзаки. Okay.
Мы уже на eBay.
Мы уже гуглим.
Все, пошли.
А вы уже загуглили? Я вот с Амазона заказывал.
Все, сейчас нет, моментально.
У нас на него ценник вообще, Сергей, космический. Я посмотрел, что это 14-15 тысяч.
Нет, еще раз. На eBay.
Огио, как вы говорите?
Да ладно, Огио. Огио, да. Все. Покупаем. Дайте нам, Огио там и купим. А 12 миллионов кто нам даст? Пусть 12 миллионов тоже дадут.
Ну, приезжие, которые собрали с кольцевой, дадут.
Понимаете? Это радио про мотоциклы, говорит 19-й. Да, это радио про людскую трагедию. Поймите, людская трагедия. Чувак вез 12 миллионов, не своих. Вот что это
теперь делать? А если даже своих?
А если своих? Ребят, страшно жить, а? Ведь эти петербуржцы оберут любого, понимаешь?
Неправда.
Вот вот. Петербуржцы, господи, им палец в рот не клади. Боже мой, все собрали, как пропылесосили. Отдали всего 2 миллиона.
Это не петербуржцы, я настаиваю.
Это были на гости столицы. Да. То есть гости северной столицы.
Северной Пальмиры, вот так сказала.
Слушайте, у меня несколько статей про русских есть. Я думаю, что мы это в следующие там, минут 45 будем обсуждать. Одна про русских, вторая про русских. И про национальную идею еще. Мне интересно, сколько русских? Сколько людей числят себя русскими? Просто вы русский. Вы русский. Можете сказать? Вы русский. А, да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, не русский вы. Не русский. А, да, вы русский, 134-21-35. Просто интересно.
Сергей.
Что, я?
А вы русский?
Я, к сожалению... Ну, как сказать? То есть я разновидность русского, в котором нет ни полкапли русской крови.
Ну, вот как отвечать людям, которые так же...
Ты понимаешь, в чем дело? Ну, мои предки действительно никогда... Никого нет с России. Вообще никого. Даже те мои предки, которые, так сказать, пришли в Запорожье, они пришли из Польши, с их слов, из Польши, с Припяти. Это юг, это, скорее всего, Полесье Белоруссии, которые они думали, что это Польша. Ну,
да, я понимаю.
Когда они пришли, это была Польша. Вот, они пришли из Польши. Значит, ну, из России вообще никого. Вообще ноль.
Нет, ну русские, дело же не в крови, а и не в генах, и не в чем-то
я
таком.
Сибиряк,
а в самоощущении.
Я сибиряк, дальневосточник.
Да. Вот.
Я сибиряк, дальневосточник. Ну, да. Хорошо, давайте. Значит, вы русский. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Знаешь, у меня 91% русский. 91, ребята, с вами хорошо. Сейчас я вас огорошу. Сейчас, прежде чем я вас огорошу, еще позвоните чуть-чуть. Пожалуйста. Все-таки горох, я припасу гороху. Ну нет, так и есть у меня 91%. Сколько бы ни голосовал, уже 400, все равно 91. Я остановлю это голосование, пожалуйста. Договорились? Давай пиши 91, пожалуйста. Напиши 91. 91. Значит, все. 91%. Вы русские? Да, 91%. Нет, 9%.
Ой, сейчас, я написал 8. Нет,
9%. Значит, слушайте меня. Специалисты компании Genotek и ученые из Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского выяснили, что примерно 30% жителей России, правда, там не сказано, что русских, но 30% жителей России, я думаю, преимущественно все-таки русские, носители мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений. Депрессия вплоть до суицидальных настроений.
Это все объясняет.
Это объясняет многое, да, на самом деле. 30%, но это ужасно много.
Это чудовищно.
Проблема в том, что нет сравнения с другими нациями. Может быть, у всех так. Я не знаю, может быть, у всех. Желание выяснить, есть ли у вас генетическая предрасположенность к депрессии, это не праздное любопытство. Депрессия – болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма тоже зависит от наследственности. Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина. Рассказывает Валерий Ильинский, автор исследования и генеральный директор Генетек. Депрессия – это одно из главных психических заболеваний человечества. Ба-ба-ба-ба. И все такое. Они страдают все от депрессии и суицидальных направлений. Они думают, как бы им самоубийством что-нибудь такое сделать. Вот, исполнить какое-нибудь. Значит, как отмечает Александр Кибитов из Института Сербского, вероятность развития депрессии у человека обусловлена примерно на 38% генетикой. На, ну, понятно, да? 40 генетик, ну, округлим. 40 генетика, 60 неправильная диета. Ну, так или нет?
Нет, еще погода.
Погода тоже.
Я бы сказала, 50%.
Окружение. Они же, сволочи, друг друга мультиплицируют, тот, кто склонен.
Да, они же заразны.
Они же друг друга подгоняют.
Это заразно.
Абсолютно верно. Комбинация этих факторов зачастую определяет то, насколько хорошо и прочее. Значит, смотрите. По словам ученых, обследовано 2000 человек от 18 до 50. 40% было женщин, 60% мужчин. Искали мутации в генах. Нашли 560 тысяч мелких мутаций. Выделили те, которые связаны с подавленным состоянием, с депрессией и суицидальными настроениями. Как оказалось, примерно у трети, ну и так далее, и так далее. Значит, у тех, у кого есть мутация, хотя бы одна, развитие депрессии, риск повышается в 2,1 раза. Если две копии, они накладываются, две разные, две мутации депрессивные, то в 4,6 раза. Этот ген отвечает за синтез, ну и так далее, и так далее, и так далее. Понятно, почему у нас вокруг все депрессивно. Мы депрессивные.
То есть мы, даже если у нас была хорошая погода, там, не знаю,
все. Нет, а у нас еще, мало того, что генетически предрасположены к депрессии.
К нас добивают еще всячески.
Вдобавок, нас окружают такие же, как мы, что абсолютно ужасно.
Да.
Понимаешь? Если бы русского человека окружали итальянцы какие-нибудь все время...
Ой, а мне кажется, они тоже депрессивные.
Танцующие, все время пляшущие. Испанцы. Испанцы. Испанцы тоже депрессивные. Испанцы очень развиты.
Итальянцы хамы и грубияны.
А испанцы, у них очень развита культура смерти. У них очень развита. Санта-Муэрте и так далее. Ну, это я сейчас... Санта-Муэрте, последний культ, связан с Латинской Америкой.
Я думала, что мексиканцы больше...
Последний культ связан с Латинской Америкой, сказал я. Но, в принципе, культура смерти на очень высоком уровне у всего испаноязычного мира. Поэтому должны окружать какие-то нас веселые чубрики такие.
Кто веселый чубрик?
Веселый чубрик какие-нибудь. Где надо жить русским, чтобы их окружали веселые чубрики, чтобы не мультиплицировать вот этот кошмар вот этот. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Дарья, доброе утро.
Здравствуйте, Кирилл.
Да, вы знаете, я подтверждаю как бы это заявление Генетека. На самом деле проблема психических заболеваний, проблема депрессии выходит на первое место вообще. К 2024 году это будет первая или вторая причина смертности вообще в Европе.
Смертности?
Смертности, даже смертности. Это сейчас в настоящее время является... причины по частоте преждевременного выхода на пенсию в европейских странах. В России, к сожалению, да, в России, к сожалению, у нас колоссальное количество людей, не диагностированными психическими заболеваниями. Депрессия – это психическое заболевание, да, это расстройство. Вот, и, ну, по разным данным, у нас диагностируют только 10, там, от 10 до 20% депрессии.
Сколько нужно человек, Кирилл, вот видите, мне кажется, да. А сколько нужно, вот смотрите, например, есть 30 депрессивных людей, либо склонных к депрессии. Они начинают вот эту подавленность, тревожность мультиплицировать, правильно, во взаимодействии. То есть они взаимодействуют друг с другом, они начинают это мультиплицировать. Ну, можно ли на 30 человек дать им одного веселого чувака, какого-нибудь кубинца, например, да? Кубинца или кубинку, которые вдруг всех их поднимут, как бы развеселят и не велят тревожиться и печалиться?
Вы знаете, я вот думаю, что если каждому дать по... если каждому мужчину, россиянину дать по кубинке, женщине по кубинцу, да. Я думаю, конечно, это, в общем, историю немножко исправит.
Ну, хорошо, но... подождите. Ну, вот я, например, вижу... Можно короткий пример? У вас есть секундочка?
Конечно, конечно.
Смотрите, просто. Вот у нас на охране в поселке сидят люди из Мордовии. Мордовия – это место такое. Они,
рядом такое.
Они имеют выражение лица скорбно усугубленное. Такое скорбно усугубленное. Видно, что жизнь в Мордовии, как вам сказать, невеселая. Ну, плохая какая-то. Вот, тревожная и связанная с усугублением постоянным. Я еду, и как меня научили в свое время в Африке кубинцы, хохочу, улыбаюсь и машу рукой. Даже специально для этого открываю окно, даже зимой. Машу рукой охране, и, значит, привет, как дела, и улыбаюсь от уха до уха. Я скажу, сначала они думают, что я, может быть, не трезвый сел за руль. Потом начинают привыкать постепенно, думают, что я чего-то от них хочу, то ли денег, то ли там, так сказать, там переспать с кем-то, не знаю. Вот, значит, потом понимают, что и этого нет. И вы знаете, проходят какие-то, может быть, 6 недель, ну, полтора месяца, как они тоже начинают хохотать, увидев меня, улыбаться от уха до уха и махать мне рукой в окно. То есть людей можно исправить, если отправить к ним хотя бы одного чокнутого веселого чувака.
Вы знаете, нет, но психотерапия это обязательный элемент депрессивных состояний, да, наряду с медикаментозной терапией. Здесь, конечно, играет окружение, потому что ситуации различные могут вводить людей в депрессию, провоцировать депрессию, да, какие-то неудачи, проблемы. Вот. А я думаю, что, может быть, выражение лица ваших охранников, оно связано с чувством глубокой ответственности, которое переполняет, когда они видят таких уважаемых людей, как вы.
Они сначала думают, что я обкуренный, что я пьяный, что мне что-то от них надо. А потом в конце они начинают улыбаться.
Да, сначала, конечно, вы вызываете недоумение. Я думаю, да, вы знаете, на самом деле, люди, когда я тоже когда там иду, стараюсь, еду там...
быть приветливым.
Да. Улыбаться, приветливать, рукой махать. Да. Вы знаете, и, по крайней мере, еще несколько лет назад это вызывало явное недоумение, даже иногда агрессию, так на меня смотрели злобно. Да, то,
да.
Что такое-то?
Да.
Но сейчас, кстати, я стал замечать, что люди стали более приветливыми. Вы знаете, как бы, ну, там, пересекаешься, улыбнешься, там, пошутишь. А люди как-то стали, ну, более адекватно отвечают на это.
Так что, в общем-то, спасибо,
Кирилл. Да, всего доброго.
Спасибо. Знаете, мы вернемся к вопросу. Российской нации дали определение. Сегодня большая статья в «Коммерсанте» о строительстве, об основах госнацполитики, укреплении единства многонационального народа РФ, российской нации. Мы статью почитаем и вместе с вами пообсуждаем. Договорились? На самом деле, ну давайте же бороться с этими генами. То есть гены сами по себе, а они же имеют гены, проявленные бывают, а бывают спящие. Нам надо гены депрессии в себе сделать...
Усыпить.
Давайте хохотать беспричинно. Все время хохотать, и все, да?
Я часто это практикую.
Да. Вот у меня был друг один, Игорь Петров, когда он приглашал девушек зайти к нему в дом, они спрашивали, что мы будем делать. Он всегда ему говорил, будем хохотать и целоваться в губы. Вот у него такое было объяснение. Давайте же хохотать и целоваться в губы. Да. Давайте же просто хохотать. Давайте просто хохотать и махать рукой друг другу. Мы должны усыпить чертовы гены депрессии. Мне кажется, мы когда их усыпим, все станет хорошо. Правда же?
Главное не переборщить.
Никак. В движении, товарищи.
Подъем. В движении.
Мы должны стать нацией эйфории постоянно. Но, кстати говоря, с эйфорией у нас тоже все хорошо. У нас депрессия чередуется с эйфорией.
Так это же депрессивно-маниакальный синдром такой. Биполярное расстройство.
Пять баллов. Пять баллов в городе. В городе пять баллов. Значит, очень плохо на Волгоградке. В отличие от обычных дней, кроме центра, Волгоградка плохая тоже. И в город тяжело на Щелчке, тяжело на шоссе энтузиастов. Мне кажется, какие-то нормальные вещи возвращаются. У улицы Свободы на Волоколамке тоже тяжело новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов девять минут, пятница, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Зорович.
Сергей Таренко.
Да, хорошо. Хорошо. Вот и лето пришло. Да. Когда обсудим пилотов, которые валят за рубеж работать? Знаете, мы собирались обсуждать русскую нацию, но здесь я абсолютно считаю правильным то, что пилот ставит вопрос перед нами. Это пилот, который летает на Боинге 737, что нужно обсудить прежде пилотов. Я понимаю занятость и так далее, и для меня очень ценно мнение пилота, поэтому давайте действительно сейчас займемся пилотами и тотчас вернемся к русской нации. Договорились?
Да.
Правда, от русской нации никуда не уйдешь, ребят, все нормально. Здесь секундочку, вернемся и действительно обсудим, потому что новый проект какой-то, так сказать, там определение русской нации новое какое-то. Нам надо понять, хорошо это, как вы это чувствуете и прочее. Но прежде о пилотах. Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию. Значит, коротко, за 2,5 года уехали 300 командиров воздушных судов, инструкторов. Около 100 из них в Китай. Значит, смотрите, 300 уехало, 100 в Китай, а 200 не в Китай. Нет, Вьетнам и другие места. Значит, а 400 собираются сейчас в процессе трудоустройства. Почему? Что это значит? Алло, здравствуйте. Может быть, мы столько их готовим. Перезвоните, пожалуйста, снова. Очень прошу, перезвоните снова, те, кто нам звонит. 7373948. Может быть, мы готовим их так много, что это нормально?
Нет, а у нас были пилоты.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, пилот 737, Александр.
Здравствуйте, Александр.
Что это означает для России? И, может быть, мы готовим их многими тысячами, и хорошо, сколько-то улетает от нас.
Смотрите, да. Тема довольно-таки не новая. С 90-х годов пилоты, в частности, из России, летали во многих странах. Вот вы заострили внимание, 100 в Китае, остальные не в Китае.
Да.
Всегда с российским пилотским, без валидации, это значит, не нужно приезжать и валидировать свое российское пилотское, пилотское удостоверение той страны, куда ты приехал. Всегда можно было летать в Арабских Эмиратах, в Малайзии, в Китае, в Иране, в Ираке, в Афганистане можно было летать. То есть список довольно-таки обширный, есть много чего выбрать.
Ну и надо сказать, Африка тоже. Да, в Африке очень много.
Африка там вообще
можно. В Африке и украинцы, и русские летают, и сейчас летают.
Изо всего там можно летать.
Да, да.
А сейчас, вот я могу вам зачитать. Они, вернее, начнем так. Китайцы приезжают постоянно в Россию, делают скрининг. Они собирают людей, рассказывают им в брифинге, как хорошо работать в Китае.
Да.
Перспективы объясняют. Вот, и тут же проводят входной тренажер. Что это значит? Они арендуют тренажер у С7, либо у Аэрофлота, либо в Сколково, и просто сажают себя и смотрят, на что ты способен. Ты же летаешь на этом самолете, вот, и показываешь им свои умения.
Да.
Это вообще первоначальный входной тест.
Да.
Если ты все показал хорошо, они тебя приглашают в Китай. Они оплачивают тебе перелет туда-назад, они оплачивают проживание.
Да.
Там ты проходишь медицинскую комиссию, тест сдаешь китайский, к которому все готовятся. И вот у меня сейчас в руке листок, чтобы вы понимали по ценам.
Да.
Можно летать с разными опциями. Можно летать, находясь в Китае круглогодично, имея только один отпуск 28 дней в году.
Так.
Ежемесячная зарплата 24 тысячи долларов.
24, давайте, 2 тысячи, значит, соответственно, подождите, 2 тысячи в месяц? Нет, подождите.
24 доллара в месяц, тысячи долларов в месяц.
В месяц, ага.
В месяц. Да.
Ага.
Потом есть опция. Выбираешь. 19 дней летаешь, 11 дней отдыхаешь. Либо 38 дней летаешь, 22 дня отдыхаешь. Опять же, в эти 22 или 11 дней выходных компания оплачивает тебе билет в любую точку мира.
Так.
То есть ты улетел.
Например, в Москву к жене.
Допустим. Да. Это стоит 18 тысяч долларов в месяц. Я беру на примере вот одной компании, которая... Xiamen Air китайская. Вот она мне прислала.
Да.
Следующая опция, самая малоденежная. 30 дней летаешь, 30 дней отдыхаешь.
Ой, это то, о чем я мечтаю. Да.
Я уточняю, отпуск оплачиваемый. Зарплата 10 тысяч долларов в месяц. То есть ты получаешь 10 тысяч долларов за то, что летаешь 30 дней.
Ага.
И 10 тысяч долларов за те 30 дней, которые ты уехал в отпуск.
Я понимаю.
Это оплачиваемый отпуск. Вот. И таких вариантов работ множество. То есть каждая компания что-то предлагает. Естественно, самые денежное, это постоянно жить в Китае.
Да, вот. Да, 24
тысячи. Допустим, из моей компании мой товарищ улетел в Китай.
Да. Скажите еще раз, пожалуйста, название, так, чтобы я расслышал точно.
А, компанию, в которой я сейчас начинал?
Да.
Siamen Air.
Siamen Air. Хорошо, понял. На самом деле, в Китае взрывообразно растут перевозки, авиаперевозки. Невероятно.
Бешеные темпы. Сотнями заказывают самолеты.
Siamen Airlines.
Допустим, на примере моего товарища, Олег, он улетел в Китай. Он не знал, вот эта компания, в которую он устроился, он не знал, откуда он будет летать. Потом ему приходит письмо, все, приезжайте, вы будете летать на южном побережье Китая, возле моря.
Да.
Он берет опцию постоянно находиться в Китае, берет жену, двух детей и валит туда на трехлетний контракт.
Ага.
Вот. Плюс к тому, естественно, там выплачиваются бонусы по истечении трехлетнего контракта. Если ты продлеваешь контракт, тебе еще платежок баксов сверху кидают за то, что ты такой... Да. Не покинул нашу компанию.
Значит, знаете, ведь можно довольно много откладывать на последующую жизнь.
Но, Сергей, для этого люди туда и летят. Ну, сами
представляете. Я получаю 24. Поработать. Я вот вам скажу, если бы я жил в Китае, и мне бы давали 24 тысячи, я бы двадцатку откладывал по-любому.
Да, Сергей, так люди и делают.
Двадцатку я бы откладывал.
Они откладывают, он приезжает в Москву. Естественно, кто постарше покупает жилье, кто помоложе покупает...
За год можно хорошую... Слушайте, за год можно тебе 12 миллионов за 13-14 миллионов рублей за год отложить. Ну это что, это нормальная квартира?
Конечно.
Нормальная квартира,
вот. Хорошая. А сейчас сложилась такая ситуация,
да, конечно.
Что, я вам скажу, попасть в Китай не так уж и сложно. Нужно быть просто специалистом, разбираться в своем деле... И правильно отвечать на заданный
вопрос. Вас обвинят, хорошо,
обвинят, скажу. Знать.
А китайский ни хао.
Нет, нужен только английский язык.
Английский. Ага.
А если китайские диспетчеры говорят на английском, то исключительно? То есть вы всегда поймете диспетчера?
Конечно. Все диспетчеры. Если аэропорт, понимаете, если аэропорт международный, то там говорят на английском языке.
Да, вот. Скажите, просто хорошо, а вас обвинят, что вы здесь, значит, осало русское едят, с умилением глядят на зарубежные наклейки и так далее. Обвинят в непатриотизме. Смотрите, вот я вам расскажу, я, например, Савельев или советник Савельев, советник, да? Я вам скажу следующее. Командиру военно-воздушного судна сейчас в Москве платят 480 тысяч рублей, тут почти 500, да?
Минутка, Сергей, минутка.
Так.
Это все красивые слова про 480 тысяч рублей. Командир воздушного судна в Аэрофлоте не получает более 350 тысяч. Они взяли цифру максимальную.
Которую, хорошо. Например, 350.
Не вычли процент подоходный налог.
Я понял.
Вот и получилось 480.
Ну, давайте, 350. 350, допустим, получает командир воздушного судна. Да. Многие люди, которые нас слушают, скажут, черт, это неплохие бабки. Я вам скажу, многие женщины, которые его нас слушают, скажут, черт, это хорошие мужья.
Дайте мне его номер.
Да, это хорошие мужья. Ну, правда, 350 тысяч, что, плохо, что ли? Вот,
да.
Значит, и дальше я вам скажу, как, например, так сказать, менеджер фирмы какой-нибудь летающий. Я вам скажу, знаете, дело в том, Олег, Александр, что по-настоящему я и так живу в убытках, а наши перевозчики в убытках, да? Это известно. Они сейчас доложили опять об убытках. Ну что, повысить стоимость перелетов нам не разрешает правительство, потому что это вопрос стратегический, политический. А с этого, что у меня есть с этими убытками, платить вам больше я не могу. Ну, брат, полетай, брат, так, а что?
Недавно проводил эксперимент.
Да.
Очень такой наглядный. Я взял количество пассажиров, которые я перевез за месяц.
Да.
Примерную стоимость билета взял.
Да.
И высчитал процент, который идет от билета, который вы купили в мою зарплату.
Давай,
вы удивитесь, Сергей.
Скажите.
Это 2,5%.
2,5%.
От стоимости билета это моя зарплата. Это не 50. Мало. Вы не половину от билета даете мне зарплату. 2,5%. Это
мало, мало. Я когда-то вел переговоры давно-давно, в 98-м году или 99-м, с Гусинским, с Владимиром, о переходе к нему. Я ему ставил условие, что мои 40%. 40%.
Вот. А мои 2,5%.
Ну, я ему сказал, я сказал так, Володь, ну, давай так, мне 40, тебе 60. Ну, я щедрый человек.
Ну, да.
Но там, правда, он же нанимал как бы на меня зрителей,
понимаете? В том-то и дело. Александр, ну вы-то не собираетесь уходить?
Конечно, собираюсь. А почему нет-то? Здрасте. Но он должен заботиться. Смотрите, подожди. Русский патриот. Можно я расскажу свое видение патриотизма? Русский патриот должен заботиться о русских, то есть о своих детях.
Это правда.
Ну, правильно, он должен заботиться
о... Я-то о себе забочусь в этот момент. Хорошие русские пилоты улетают в Китай. А я лишь остаюсь непонятно с кем.
Но он должен... Он хороший семьянин. Это же скрепа России. Семья. Он должен заботиться о семье. Он должен заботиться о детях. Это тоже скрепа. Тоже. Значит, он должен заботиться о русских, то есть о своих детях. С какого черта он должен летать в 4 раза меньше получать, чем он
Александр,
может?
Александр, я понимаю, но мне страшно.
Ну почему он в 4 раза должен меньше получать-то?
Смотрите,
4. Да, 4.
Смотрите,
да.
Сейчас мы упираемся в такую ситуацию,
да,
что наш брат валит за бугор. Ну, естественно, такие деньги. Почему я должен тут сидеть? Все правильно,
да,
говорить?
Да.
Вот. Росавиация ставит всевозможные препоны вообще. То есть,
да.
Допустим, меня взяли в компании китайской. Вот, все, мы заключили договор, я уже получаю зарплату. Китайская Росавиация,
Китавиация,
присылает запрос в нашу Росавиацию. По мне.
Да.
Просьба бы вас прислать данные, что это действительно пилот, не имеет авиационных инцидентов по своей вине. Просьба ответить. И этот ответ, он икаоский, он стандартный, он международный. Там не...
Да.
Валентина Федоровна не должна на печатной машинке сидеть, набирать, выдумывать.
Так.
Ну,
он есть стандарт. Заполняется фамилия, имя, дата рождения, освоенный тип самолета.
Они не хотят давать специально, чтобы вас затормозить.
Они не дают, да, они не дают.
Сколько вам лет, спрашивает Элен, сколько вам лет?
Мне 30 лет.
30 лет, Элен, 30 лет ему. Да, хорошо. Ну, вы думаете, это матримониальный какой-то заброс? Нет. Хорошо. Отлично.
Вот. Росавиация ставит препоны. Всячески, просто. Ну, правильно, а кто будет летать в России? Потому что, я вам скажу, Аэрофлот, когда я устраивался летать, я был военным летчиком.
Ага.
И когда я ходил по компаниям, устраивался, я пришел в Аэрофлот, который громче всех ноет, да, что у них пилотов не хватает.
Да.
Что мне сказал Аэрофлот? Мы берем только краснодипломников. Я сказал, окей, я развернулся и пошел дорогу, перешел, устроился в другую компанию.
Да.
Вот. И вот эта практика у них существует, наверное, до сих пор. Только красный диплом.
Я понимаю.
Но кто громче всех, у кого самый большой флот, и кто громче всех кричит, что у них не хватает летчиков.
Я понимаю.
Естественно, мы все между собой общаемся, у меня есть люди, которые в Аэрофлоте.
Ну хорошо, а нас кто будет возить? Вот давайте так, вы уедете.
Я
абсолютно не взываю к жалости. Больше того, я бы тоже так поступил.
А я взываю.
Я бы тоже так поступил. Я бы тоже так поступил. Значит, у меня вопрос. Единственное, технически, чисто сейчас, без жалости, без соплей, просто скажите, кто придет на ваше место?
На мое место придет 21-летний выпускник с общим налетом 100 часов, половина из которого нарисована на одномоторном самолете. Вот. И его отправят, переучат, и он будет вас...
Скажите, а вот каких-то иностранцев будто собираются нанимать? Это кто эти иностранцы?
Ну, иностранцам...
Да что, белорусы? Кто
это? Во-первых, зарплаты не конкурентоспособны. Допустим, те же самые болгары, румыны, вот я знаю, как в Аэрофлоте летают.
И чехи какие-то летают в Аэрофлоте тоже, да, чехи.
Но вы поймите, на зарплату, которая в полтора раза меньше, чем в той стране, откуда он пришел, придет только тот, кого выгнали из той страны.
Понимаете? Ну, не лучший, конечно. То есть,
Не лучший. Сергей, чтобы вы понимали ситуацию, даже американцы летают в Китае. И это нормально. То есть самая мощная страна, хорошая, в Америке очень хорошая зарплата у пилотов.
Да.
Но даже они приезжают туда на заработки. Вы представляете, каких масштабов там идет акция вот эта по набору людей?
Я понимаю.
Там со всего мира люди, со всего мира вообще.
Не, я понимаю. Значит, нам придется нашим перевозчикам платить вам международные зарплаты. Вот и что. Вот вы разговор.
Но этого же не будет.
Нет, почему не будет? Почему не будет? Ну, вы помните вопрос Кати Винокуровой на прямой линии общения с президентом, на большой пресс-конференции с президентом полтора года назад в декабре. Катя Винокурова спрашивает, скажите, пожалуйста, почему такая зарплата усечена? Она спрашивает.
Да.
Значит, ответ президента. Дело в том, что менеджеры крупнейших корпораций — это люди, которые, ну, как бы считаны, считанные в мире. Они абсолютно выдающиеся, и в мире их немного. Поэтому, если мы здесь не будем им платить эту зарплату, мировую зарплату,
они уйдут
куда-то в Тексако, в Эксон, еще куда-то, их сманят. Угу. Говорит президент. Значит, это касается лидеров государственных корпораций. А, но теперь, как выясняется, это распространяется и на пилотов тоже. Ну, да. Сказать, там другой уровень, безусловно, другой уровень. У вас же нет премии в декабре, так сказать, там 2 или 3 миллиона долларов, правильно? У вас,
к сожалению, нет.
Нет. Но, знаете, но на другом уровне примерно то же, что сказал президент. Если мы не будем платить им мировые зарплаты, ну, Игорю Ивановичу Сечину, то его сманят, его сманят. И вот вам примерно Александра, пожалуйста. Спасибо, Александр, большое.
Спасибо, Александр. Да,
конечно, нет,
знаете, еще ситуация усугубляется тем, что у нас были пилоты в эфире, которые рассказывали еще другую сторону.
Давай.
Про зарплаты.
Какая другая? Давай.
Они просят ИКАО, это международная организация, проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств. Ведомство может аннулировать около 1000 свидетельств, а рынок рискует лишиться четверти пилотов. Многие учились не в государственных, в частных пилотных этих самых. И как нам объясняют пилоты, они гораздо лучше, потому что у них больше практики. В государственных вузах там нету правильной практики самостоятельных полетов. И, соответственно, у нас сейчас еще в этой части кризис. То есть молодые пилоты, вот
сказать,
то, о чем Александр говорит.
Я люблю летать с русскими пилотами. Вообще,
я
могу сказать, я люблю.
Я
почему?
Тоже.
Они уровень мастерства, аккуратность во всем, и все это, значит, это действительно выдающееся у русских пилотов. На самом деле, я бы выделил две пилотские школы, как лучшие в мире. Ну, с моей точки зрения, сейчас я говорю, как потребитель абсолютно.
Так.
Абсолютно потребитель, да. Мне нравятся израильские пилоты. Угу. Израильские пилоты, они все до этого военные летчики. Это военные летчики, которые по возрасту, по выслуге лет пересаживаются на гражданские лайнеры. С этим связаны и некие особенности израильских пилотов. Они иногда, эти Боинги 737, ведут как будто истребители.
Да,
как
пикируют.
Будто, как будто истребители, да. Ну, и но, с другой стороны, мастерства у них... просто сказать, там всегда с запасом, да?
Да.
Это очень большие мастера израильтяне. И русские. Русские настолько элегантно, настолько спокойно, с уверенностью работают, что
да,
просто залюбуешься.
Я аплодирую иногда не потому, что мы выжили, а потому что действительно потрясающая посадка, взлет.
Под шорох ресниц.
Да, да.
Под шорох ресниц сажают просто. И так далее. А как и с учетом там ветра, всего, просто, ну, просто конфета. Понимаешь? Хорошо. Это я могу сказать. Ну, хорошо, не будет русской школы. Ее не будет. Она будет разрушена. Либо каждый русский пилот будет знать, что, так сказать, там ему надо лет 5 отлетать, где-то, так сказать, проявить себя, и он уезжает дальше. Все, до свидания. До свидания, мама Россия. Понимаешь? Тогда хорошо. Тогда мы будем, получается, летать на тех, кто на нас учится. И тогда лучше, ну, выбирать какие-то другие компании. Ну, вот весь сказ.
А какие, главное?
Я не знаю, Люфтганзу какой-нибудь, не знаю.
Люфтганзу, да, Катар тут же.
Ну, я Эмирейтс. Катар. Катар, Эмирейтс, да. В Эмирейтсе, кстати, летают англичане очень много, и разные люди летают в Эмирейтсе. В Эмирейтсе я вот на испанцы летал в этот раз в апреле.
Ну, вы не всю, вы не, не как сказать, не все направления охвачены из Москвы, не знаю, там, не знаю, в Екатеринбург вы не сможете на
Нет, не смогу. Но я и не полечу. Ну и не полечу. Кстати говоря, немцы летают в Екатеринбург, потому что там этнических немцев довольно много, и они возвращаются на родину вот из эмиграции, так сказать, там навестить родных и прочее. И в Екатеринбурге, в Екатеринбург летают немцы. Не знаю, с посадкой ли в Москве, но есть, по-моему, с посадкой в Москве тоже. Вот. Нет, ну я не буду летать, и все. Не буду. Ну не буду, и все. Вот весь разговор. Хорошо, все, на этом штык в землю. Ну, какие-то вещи заканчиваются. Какие-то прекрасные вещи должны однажды закончиться, например, правильно? Ну, например, есть вещи космического масштаба для цивилизации. Например, моя жизнь. Но она тоже когда-то закончится. Есть вещи, но это правда.
Это слишком философский подход.
Не нужно очень философский. Но какие-то все хорошее кончается. Ну, тебе философский-то. Все хорошее кончается. Была русская школа пилотажа. Была. Ну, она заканчивается. Она закончится, и все. Закончится, и все, и хватит. Ну, как бы все же должно когда-то закончиться. Нормально, ничего страшного. Будем летать на других. Будем летать на, так сказать, а куда я летаю? Все мои полеты, куда они?
В Испанию.
В Испанию в основном.
И в Нью-Йорк.
В основном Испания, Нью-Йорк, Дубай. Ну, хорошо, ну, значит, будем летать не на русских. Сейчас я летаю на русских, буду летать не на русских. Вот весь сказ. Понимаешь? Ну, вывод для себя надо делать.
Да.
Мы же должны делать вывод. Ну, мы же жить хотим. Правильно? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да,
Сергей, точно. Доброе утро.
Здравствуйте.
Но мне кажется, свято место пусто не бывает. Вот,
да.
Например, я...
Свято
вот,
не бывает.
Личное мнение могу сказать, да, даже я знаю человека, который в Армении, он работает в российских авиакомпаниях,
да.
Поскольку армянские авиалинии в данный момент нету. И все армянские летчики
перешли сюда
работать.
Ну хорошо. Эта школа примерно та же. Советская школа, прекрасная, роскошная школа. Другое дело, что и они потихонечку переберутся в Китай. Ну вот и все.
Я сомневаюсь.
Не сомневаюсь, да?
Сомневаюсь. Потому что для Армении более родное место лучше, меньше, но в России зарабатываешь, чем иностранных.
Вот так, стран. Да? Все-таки чувство родного какое-то большое. Спасибо, новости. А вы думаете, у врачей по-другому, спрашивает Денис из Самары. Но там валидация другая, Денис. Там труднее подтверждать свои качества свои.
Все-таки наши врачи не так котируются за рубежом, как пилоты, пока
я
еще.
Я бы сказал, ну вообще, надо честно сказать, что русские врачи есть совсем звезды.
Да.
Такие светлые светила. Какие-то, светлые светила. Но в массе русские врачи не котируются.
Это правда.
Нет,
причем
не котируются.
И ни здесь, нигде.
Нигде, да. Мы все-таки считаем, что... Ну, извините, пожалуйста, я не хочу обидеть врачей, но мы считаем, что врачи у нас хорошие случайно. Вот так же, как закономерно хорошие пилоты, у нас закономерно хорошие пилоты, вот так же у нас врачи абсолютно случайно хорошие. То есть вы, так сказать, там 10 знакомых опросив, получаете более-менее серьезного какого-то специалиста.
К которому не попасть,
во-первых. Во-вторых, который все равно устаревший наверняка, потому что он не читает ни литературу постоянно на английском языке, ни журналы,
не ездит на конференции.
То есть он знает что-то, чему его научили в 79-м году. Последний раз в 79-м году его научили, и он действительно очень хорошо помнит, что надо, так сказать, вот здесь вот марлевую повязку. Понимаете?
Сухую.
И все. Да. Так что врачей, в общем, конечно, у нас... Нет. В Израиле много... Тимур, в Израиле много наших врачей, извините, пожалуйста. Все-таки из эмиграции 89-го года. Знаете, большой отъезд 89-го года, гигантский отъезд 89-го года. И в 89-м году действительно уехало много врачей. Простите меня, 89-й год был скоро 30 лет назад. Вы понимаете, что это 28 лет назад было? 28 лет назад. Поэтому давайте прямо скажем, что хорошие врачи уехали в 89-м году, и, так сказать, и они действительно в Израиле там как-то котировались, и, наверное. Не знаю. Я не настолько... Я знаю, что вот наши летчики действительно выдающиеся. Действительно выдающиеся. Хорошая школа, понимаете? Так же, как... Тут спору нет. Алло, здравствуйте. Вы, может быть, хотели добавить или оспорить мое утверждение. Я видел, что было написано, что, значит, мне звонит врач. Наверное, может быть, хотел добавить или оспорить мое утверждение. Но, видите, к сожалению, слетела линия. Я здесь не виноват.
Кстати, да. Справедливо Валерий Бондарев нам говорит, что очень хорошие у нас стоматологи. Это правда, потому что они, кстати говоря, у них есть практика стажироваться в Америке. Они действительно летают часто.
Алло, туда. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы, наверное, хотели оспорить мою точку зрения.
Защитить честь мундира.
Прошу вас.
Проблема в том, что даже если ты будешь хорошим специалистом,
да.
Даже если ты найдешь время, что, в принципе, практически нереально в наших условиях, человек, который работает в госструктурах, в связи с тем, что зарплата маленькая, все работают,
да,
на двух-трех работах, и совмещать приходится, ходить на конференции,
да,
крайне трудно найти время, потому что
это
если
правда.
Ты куда-то идешь, то вся твоя работа, она никуда не денется.
Да.
И ты эту работу будешь делать потом.
Ночью.
Поэтому да. Надо везде успеть.
Да.
Но в силу того, что постоянно появляются новые препараты, новые подходы, меняются алгоритмы, нам волей-неволей приходится читать, узнавать новое, гнаться,
да,
за этой фарм-индустрией бешеной, да, там,
да,
новые названия, новые технологии. Но то, что мы знаем, мы не всегда можем применить на практике.
Объясните,
то,
почему? Почему?
Нет лекарств. В больницах тех лекарств, которые должны быть, в тех дозах, в тех объемах, которые мы должны применять, их просто нет.
Да.
То есть, если я, допустим, в 2010 году приходил, я в нескольких учреждениях работал и открывал шкаф с лекарственным обеспечением, и там были наименование всех групп препаратов, которые да. только я мог себе представить. Сейчас да. это очень бедный спектр, и препараты, которые, ну, скажем так, новые, их надо еще получать, там надо написать кучу бумаг. То есть система очень усложнилась.
Да.
И это только, так скажем так...
А с чем это связано? Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Значит, были злоупотребления, наверное?
Ну, они пытаются упростить экономическую составляющую, чтобы не тратили дорогостоящие препараты, когда это вроде как не надо, чтобы использовали то, что дешевле, то, что проще. Чтобы, ну, все направлено на то, чтобы пути упрощались. Но
ну, да.
вот эти вот...
Русские должны быть подешевле. Русские должны стоить собственному правительству немножко дешевле.
Вот.
Дороговато,
поэтому,
стоит дороговато.
Поэтому надо начать вообще с того, что никто из людей, которые да. обращаются за медпомощью, особенно там, если мы берем какие-то высокоточные да, процедуры, хирургии, никто бы не хотел оказаться у врача, который не спал две ночи подряд.
Это да, абсолютно очевидно. Очевидно.
Очевидно. И надо сделать так, чтобы труд врача был достойно оплачиваемым.
Ну, слушайте, вот давайте, можно у вас вопрос? Вот мне задать вопрос вам конкретно. Вот давайте, я не экономист, и вы не экономист. Мы оба не экономисты. Значит, мы оплачиваем труд в 4 раза ниже, оплачиваем труд пилотов. Там, не знаю, в 5, в 10 раз ниже оплачиваем труд врачей. А давайте, если начнем всем оплачивать в действительности мировые зарплаты, то страна ляжет тогда или уменьшится существенно, как экономика, понимаете? Ну, не хватает денег у страны. Нет их, нет, просто денег нет.
Деньги, конечно, не врачи должны искать, сами понимаете.
Да, да? Я понимаю. Вот, ну, давайте, все будут получать по мировым
ценам. У нас есть градация, когда, например, один врач, который прошел подготовку, он достаточно квалифицированный.
Чухонин, он поищи Чухонина. Вот
имеет
это
большой опыт, у него большая, высокая квалификация.
Да.
И он получает, там, ну, грубо говоря, 45 тысяч рублей. Причем у него там стаж 15-20 лет, высшая категория.
На карте.
А зам главного врача или главный врач этой же больницы получает зарплату в 100 тысяч больше.
Я понимаю.
Или там в 200 тысяч больше.
А почему, почему? Он сдает помещения какие-то, он, так сказать,
я не знаю.
Участвует
я
в закупках.
Не вижу.
Он участвует
я
в закупках.
Я знаю, что, по крайней мере, те квитки, которые мы видели, те истории, которые мы видели, что разница бывает очень большая.
Я понимаю.
И
я
почему? Понимаю. И пока вот такая ситуация будет, что не будет какого-то коэффициента между фиксированного.
Да. Я понимаю. Спасибо огромное. Чухонина. Большая авария, и вертолет приехал, МЧСовский прилетел.
Мы сейчас проверим.
Две машины и МЧС. Попробуем позвонить, узнать, что там в этом Чухонине. Ребят, давайте так. Давайте я рассуждаю, вот я попробую рассуждать, как инопланетянин. Вообще, как говорится, вот я ни один из вас ничего не знаю, я про вашу жизнь ничего. И просто я играю в эту игру, как будто мы строим цивилизацию в России, да? Значит, смотрите, лидеры, главные менеджеры должны получать так, как в мире. Иначе их сманят. Понятно?
Да.
Значит, или подкупят. Значит, они должны получать наравне со своими зарубежными коллегами. То есть, там, нефтяные компании должны, даже если государственные, должны получать, как British там, Petroleum, как Texaco, Gulf Oil, или как Exxon. Это понятно, мне понятно. Пилоты должны получать пилоты, иначе они перетекают просто, как жидкость перетекает в нижнюю точку, правильно? Пилоты должны получать, как в мире, так, как в мире. Значит, пилоты должны получать в 4 раза больше. Понятно, да? Хорошо. Дальше. А врачи должны получать... А сколько врачи получают, я не знаю. Я в Штатах, когда знакомился с врачом, мне сказал, что он делает 2 миллиона долларов в год. 2 миллиона в год. Ну, это я знаю, что... Ну, значит, он имеет... Ну, 150 в любом случае, правильно, по-любому, он 150 тысяч долларов в месяц делает. Правильно? Это сколько получается? 10 миллионов. Там 9 миллионов, да? Да где-то так, 9 миллионов в месяц он получает, в месяц.
Да.
9 миллионов в месяц. Соответственно, надо платить и врачам, получается так. ребят.
Мне интересно, если бы руководитель какой-нибудь нефтяной компании в России вдруг перестал бы получать такие зарплаты, его немедленно бы British Petroleum бы к себе переманил?
Мы это можем сделать, но мы это можем сделать. Но вот такую ситуацию. Но тогда мы должны управленческий класс, врачебный, пилотский, вообще специальный класс, уменьшить радикально. То есть их должно стать, условно говоря, сейчас таких специалистов, например, я сейчас говорю, например, да, таких специалистов 5-10 миллионов, да, а должно стать там, не знаю, там, полмиллиона. То есть тогда не надо, тогда не надо летать, в Великой России всей не надо летать. Uh-huh. Пилотов оставить в 4 раза больше платить, пилотов в 4 раза меньше, перелетов меньше, понятно, да, то есть России не надо тогда передвигаться, не надо, зачем это нужно. Вот, тогда, условно говоря, врачей сделать тоже меньше, чтобы к ним запись была на 5 лет вперед. Вот мне нужен хорошему терапевту, он получает 9 миллионов в месяц, соответственно, его никто не сманит, уже ясно, очевидно, что его никто не сманит, потому что у него деньги, как в Штатах. Но я к нему записываюсь сейчас на 22-й год. В 22-м году есть окошко.
Но мы здесь в этом смысле так работаем только на врача, а ситуацию это никак не изменит в плане выживаемости и так далее, потому что люди будут умирать от того, что я нет не врачей.
Ребят, вы хотите платить так, всем платить примерно как в мире? Я вам отвечаю, если платить как в мире, то тогда мы должны стать меньше, структура должна стать меньше. Сама сеточка, вот эта государственная сетка, которая лежит на стране, страна, да, на нее надевается
то есть
некая...
других у нас почти нет.
Да, на страну кладется какая-то матрица. Матрица государства называется, да. То есть там понятно, вот сколько миллиметров, сколько сантиметров, какие углы. Мы эту матрицу положили на страну. Вот. Она начинает как-то руководить страной. Значит, эта матрица должна сжаться тогда. Если вы хотите, чтобы всем платили, как в мире, она должна сжаться, стать существенно меньше. Ну, разве нет? Ну, на эту денег, насколько я понимаю, нет. На такого размера. Или она должна стать дешевле. Она сейчас дешевая. Будет дорогая, будет маленькая тогда. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день. Дело в том, что тогда и прогресс должен, соответственно, быть такой, как хотя бы во Франции там, или в Австрии, или в Италии.
А его
хотя
нет.
Бы каждый день.
Производительность труда нет, еще, у нас нет. Труда нет
у нас. Еще будете платить, когда у нас регресс полный, поэтому спасибо.
Спасибо. Значит, нет. Производительности труда нет. Ни как в Бельгии, ни как во Франции, понимаешь? В Бельгии производительность труда в разы выше, чем в России. В разы.
Ну, мы приходим к тому, мы приходим к совершенно другим вещам, к каким-то общим.
Мы строим страну для бедных. Да. Мы строим, смотрите, у нас страна строится для бедных.
И очень богатых.
Не, ну, очень богатых их мало, можно их пренебречь ими, да? Значит, хотя им принадлежит почти вся страна.
Ну, вот в том-то
им принадлежит почти вся Россия. Это тогда пренебречь нельзя.
Есть очень богатые и очень бедные.
Да, то есть мы строим страну, специальную страну для бедных, в которой вот, когда ты их обслуживаешь, бедных, ты должен исходить из того, что ты идешь к нищим, и если они нищие, они тебе все равно не заплатят, ну, и какие тогда у тебя будут деньги? Да никаких. Правильно?
Да.
Ну, какие у тебя могут быть деньги, если ты обслуживаешь нищих? Ну, что? Ну, откуда? Ну, у них нет денег, что? Вот, это нормально у них, нормальное состояние, что у них нет денег. Ну, и все. Весь разговор закончен.
А для нищих совершенно не важен уровень, не знаю, сервиса и так далее.
Ну, важен все равно. Но критерии их занижены тоже. Критерии тоже занижены.
Да. Вдруг повезет, он выживет.
Ну, или не выживет.
Русская химиотерапия поможет. Ну, такое бывает, так случается, да.
Да, случайно. Хорошо. 7373948. Денег нет. Да, очередному чиновнику надо купить вилочки, салфетницы или корницы, или вертолет в подарок, говорит Владимир. Нет, ну подождите. Но мы строим все равно какую-то больную экономику изначально. Поэтому мы не можем платить пилотам. Что тут не понять? Мы им не можем платить пилотам. Почему? Я сейчас объясню, почему. Давайте просто поймем политическую задачу. Политическая задача единства России обеспечивается в том числе транспортом. Вы понимаете, что если человек живет в Комсомольске-на-Амуре, в Дзёмгах, например, где же, и он живет, он должен иметь возможность навестить родственников в Брянске. Ну, в Брянске у него родственники жены. Он должен иметь возможность из Комсомольска на Амуре их навещать. Если он не будет иметь их возможность навещать вообще, то страна подвергнется риску разрыва. Понимаете? То есть, условно говоря, человек из Комсомольска на Амуре, если он будет чаще в Сеуле, а в конце концов родственников жены перевезет туда, в Южную Корею, и так далее, чем в Брянске, и он не будет перемещаться в Москву никогда, то страна будет находиться в ситуации риска. Риск разрыва. Разрыва человеческих хозяйственных связей. Все. Если такой риск есть, страна под риском. Значит, нужно перевозки осуществлять. Как их осуществлять? Дешево. Потому что все же нищие.
Ну так это же... Слушай,
надо возить нищих.
Но
надо
почему
возить
так
нищих.
Не делают? Это же очевидная вещь. Если делать дешевые перевозки, их будет просто масса, как во Вьетнаме. Там летают все. Между одного села в другое.
Почему в Нью-Йорк, слетать в Нью-Йорк и в Омск одна и та же цена? Одна и та же цена. В Нью-Йорк и в Омск. Нью-Йорк 10 часов, а в Омск 3,5. Объясняю. Потому что в Нью-Йорк... умнее придумали иностранцы летать так, что это не стоит больших денег.
Как?
Ну, а иностранцы, они умные, мы не знаем как. Хитрость какая-нибудь у них есть, не знаю.
Бензин дешевле,
ну,
не знаю,
они все,
что?
Не знаю, почему. Нет, керосин у них такой же, все такое же. У нас даже, значит, не знаю. Как-то иностранцы так устроили, что в Нью-Йорк летать столько же стоит, сколько в Омск. Соответственно, мы политическую задачу как решить должны? Мы должны возить нищих, но по цене выше, чем летать в Нью-Йорк.
Все одно за другое цепляется.
Ребят,
и...
я, если бы я был... можно сказать? Можно заявление на стол положить? Я хочу заявление на стол. Если бы вы, например, мне предложили работать менеджером, инопланетным менеджером в этой стране, в этой, потому что я инопланетянин в этот момент, то я бы вам положил заявление на стол. Сказал, ребята, вот вам заявление, идите нафиг. В хорошем смысле. Я не буду здесь менеджерить у вас. Вы устроили так, что у вас все категорически дорого, а народ нищий. А для нищего народа надо все делать дешево. Но тогда все равно у вас нищие пилоты, но нищие по сравнению с китайскими. Они по сравнению с китайскими будут нищие, но народ у вас нищий. Но перелет стоит дороже, чем в Америке. Но теперь дальше, если у вас остатки логики какие-то в голове сохранились, пожалуйста, добренькие, микроскопические остатки у вас остались в голове логики, то попробуйте это сами себе объяснить. У меня нет объяснения. Здоровенная статья в «Коммерсанте» российской нации дали определение сегодня. Пожалуйста, проект концепции закона об основах госнацполитики и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации в скобках российской нации. В конце июня, через короткое время, будет вынесен на обсуждение Президиума Совета по национальным вопросам при президенте. Таким образом, станет уже сейчас становится достоянием нации, собственно, вот этой искомой нации, а российской нации. В проекте дается определение российской нации, этноса, национальности. То есть, что такое национальность? Что такое этнос? Что такое российская нация? Понятно? Значит, вот этот проект. Дальше. Органам власти предлагается достичь двуединой цели. То есть органы власти что должны делать? Достигать следующего. Сохранение и упрочение гражданского единства. Гражданское единство нужно сохранить. Этнокультурное и языковое многообразие. То есть нужно, чтобы было гражданское единство, а языковое многообразие, чтобы все говорили на своих языцах при единстве. И основ российского федерализма. Основа российского федерализма, простите меня, я не знаю, что это значит. Я честно не знаю. Не знаю, что это значит. Я думаю, что это так, какое-то слово, которое обозначает неизвестную мне вещь. Что такое федерализм?
Ну, это значит, что есть федерация, есть субъекты.
Абсолютно,
ну, подожди,
ну, нет федерации.
Да, есть.
Ну, нет федерации,
ну,
которую я понял как принцип.
По идее есть.
Еще принцип?
Принцип
с Татарстаном
что...
один договор, да. С Чечней другой, с Якутией третий, с Новосибирском четвертый. Я не понимаю, в чем тут федерация и какая она разновесная, я понимаю. Но принцип, мне кто-то его назовите, принцип. Принцип не умереть. Вот такой принцип. Ну, это принцип не умереть и не загнуться. И действовать как угодно по требованию сегодняшнего дня. По конъюнктуре. Тогда это принцип.
По требованию центра.
Но я не вижу принципа. Принцип. Дайте мне стройный математический принцип построения этой федерации. Я его не вижу. Нет этого принципа. Его нет. Существует множество принципов, сиюминутных, ежедневно меняющихся, конкретно применительно к каждой ситуации. Это нельзя называть, с моей точки зрения, федерацией. Как хотите, пожалуйста, назовите. Как хотите. Я согласен. Я совсем согласен. Понятно? Я же ни с кем не спорю. Что такое российская нация? Внимание. Нет, подождите. Что в проекте даны определения основных понятий нацполиции. Современные нации, вообще современные нации. Это суверенные гражданские общества под одной государственной властью. Разные гражданские общества, таким образом. Под одной государственной властью. То есть у нас под одной и той же государственной властью будут разные общества. Это имеется в виду? Я пытаюсь понять.
Я тоже.
Ну, значит, будет общество. Какое-то общество, например, калмыцкое, и да. Общество, например...
Якутское.
А, допустим, а Новосибирец куда попадает? В какое общество? Мы не знаем. В какое общество попадает Новосибирец? Или Амич? Какое? Мы не знаем. Хорошо, дальше. Российская нация, сообщество граждан РФ. Это правильно. Разве... Да, мне первые три слова в каждой фразе нравятся. Ребята, первые три слова в каждой фразе вызывают во мне почтительное изумление. И согласие. Дальше не понимаю. Видать, дурак. Смотрите, российская нация – это сообщество граждан Российской Федерации, до сих понятно, различной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности. Какой? Сексуальной принадлежности. Сознающих свою историческую и гражданскую общность.
И иную общность.
И иную общность. Политико-правовую связь с государством и российской культурой. Что такое российская культура?
Да, что такое российская культура?
Что такое российская культура, господа? Что вы имеете в виду, если вы сказали, что мы разнокультурные? Мы представляем множество этнокультурных сообществ. Что такое российская культура? Это что? Чингис Айтматов переведен? Значит,
да, Чингис Айтматов переведен. Уже
что? Он русская культура тогда?
Нет.
Ну, в переводе, когда он переведен, он уже русская культура?
Нет, ну тогда и все немецкие поэты тоже...
Я тогда не понимаю.
Переведенные тоже русские.
Переведенный нет. Кант – это русская культура? Не знаю.
Нет, ну смотрите, я пытаюсь понять. Подождите.
Я не понимаю.
Есть...
Что такое российская культура? Марк Твен в переводе, например, это российская культура? Льюис Кэрролл в переводе Демурова. Нет, я сейчас... В переводе Демурова российская, да. А все остальные переводы не российская. Пусть будет так.
Пускай, да.
А? Нет, ну хорошо. Хороший перевод. Маршака перевод. Российская культура, все остальное не российская культура. Правильно? Ну, я не знаю. Хорошо. Народом... Ну, подождите, ну, сюда я еще раз прочитаю, чтобы понять. Товарищи, кто понял, поднимите руку. Российская нация. Двоеточие. Сообщество граждан РФ. Российская нация. Сообщество граждан РФ.
Так. Сообщество граждан России.
Российская нация. То есть вот эти вот, кстати, все Романовы, которые здесь елозят по России, все время разъезжают, великие князья, да. Они не российская нация. Потому что они не граждане. Ха-ха!
Ага.
И, например, в Даугавпилсе русские, по русской культуре, русские, с моей точки зрения, в русской культуре, говорящие со мной на одном языке, в Даугавпилсе или в Витебске, они к нам не имеют отношения. Нафиг, все. Потому что они не граждане. Так, что ли?
Не состыковочка.
Хорошо. Российская нация – это сообщество граждан РФ. Тут уже непонятно, пожалуйста. Раньше было понятно, стало непонятно. Различной... этнической, религиозной, вот социальной и иной принадлежности.
Тут более или менее понятно.
Они все разные, но граждане. То есть пока что их объединяет только одно, что они граждане. Да. Так на самом деле они все. Разные национальности, разные религии.
Пока
разные,
понятно.
Адвентисты седьмого дня включены или нет?
Включены наверняка.
А саентологи?
Нет, уже не нет.
А иеговисты? Не знаю.
Нет, уже запретили, запретили.
Различной религиозной, написано, различной религиозной. Может быть, они эгоисты.
Нет, это признано сектой и запрещено на территории, да, Российской Федерации.
Хорошо, а если они молятся ручью, например, они, эти самые, друиды, молятся ручью и дубу, можно им молиться и быть гражданами при этом? Можно. С гражданства же не исключаются те, кто молятся дубу?
Нет.
Нет. Хорошо, друиды, значит, тоже. Социальной и иной принадлежности, осознающие свою историческую гражданскую общность. Политика, правовую связь с государством. Это мы всегда четко осознаем, потому что попробуй не осознать. И российской культурой, которая непонятно что. Непонятно, здесь дефиниция нам не дана, и мы полностью блуждаем во тьме.
Ну, допустим.
Так российская нация есть или нет? Слушайте, российская, да, нация. Российская нация есть или нет?
Есть.
Просто, она есть. Скажите, пожалуйста, у меня очень простой вопрос. 134-21-35 есть. 134-21-36 нет. Все, российская нация. Вот российская нация. Есть. 134-27-35. Есть. 134-27-36. Нет. Проголосуйте, пожалуйста. Мы пошли в движение. Уже в рубрике движения я дам вам результат вашего голосования. Пожалуйста. Российская нация есть. 134-27-35. Нет. 134-27-36.
Подъем. В движении.
И это надо будет обсудить, потому что надо будет принять звонки, но у нас сейчас нет возможности, потому что у нас сейчас новости. А после новостей мы дадим это обсудить. Пожалуйста, вы голосуйте. У меня российская нация есть, 14%. Нет, сейчас пока скачет до 100, до 100, 15%, 14%. 14%. Нет, 80, нет, 13, на 87, как подоходный налог сейчас пока. Российская нация стала наподобие подоходного налога до известной степени. 5, в цифровом обозначении. 5 баллов, город, центр очень тяжелый, в особенности сегодня именно в Садовое кольцо и внутри новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
ранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
На Куркинском шоссе, пишет нам слушатель Александр, разбился вдребезги мотоцикл. Жив ли мотоциклист? Ползает или что? Или лежит? Что? Напишите, пожалуйста, Александр. На Куркинском шоссе вдребезги мотоцикл. Дальше. Еще. Секундочку. Акцепт. Это важно. Черт. И у меня... Я взял, принял звонок, и в этот момент, конечно, он отключился. Очень мило. Секундочку. Да, жив Олег. Мотоциклист, Саш, или нет?
Мотоцикл в дребезге на Куркинском шоссе.
Ну скажи, а мотоциклист ползает, встал, видно живого или нет?
А? Там все валяется отдельно, и даже непонятно, значит, все отдельно. Самого, похоже, я видел лежащим, но там лежало что-то такое,
мятое,
что даже невозможно было
рассмотреть. Ужасно.
Может, живой, может, улетел.
Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за известие. Спасибо. Надеемся, живой. Спасибо большое. Это Александр Минкин едет по Куркинскому и видит что-то. Каждый день стали биться мотоциклисты. И еще харьковчанин перед Алтушкой на внешнем МКАДе перевернулся и сгорел грузовик. Остатки сгоревшие уже стащили на обочину, но пробка осталась из-за зевак. Перед Алтушкой на внешнем МКАДе. Спасибо, харьковчанин, который нам об этом рассказал. День России есть, значит, российская нация есть. Ну, как бы вам сказать?
А результаты голосования?
Совсем не связано. Я остановлю это голосование. На самом деле, голосование, собственно, по факту уже прекратилось практически. 27 на 73. Итак, российская нация есть. Российская нация есть 27%, и 73% говорят, что ее нет.
При этом предыдущее голосование наше с вами, вы русский, да, 91%, нет, 9%.
Знаете, я приглашаю поговорить об этом коротко, не совсем, потому что мне кажется, что вообще... Послушайте меня, вот, например, ну хорошо, я об этом в разговоре уже со слушателями расскажу. Например, якуты говорят, что они нация, и татары, что они нация, со всеми признаками нации. Нации.
Они считают себя именно татарами.
Татарской нацией они себя считают. И якутская нация, это нация. А мы им навязываем. Этническая группа. И дальше. А русские нация или этническая группа? Получается, с точки зрения этого закона, русские этническая группа. Этническая общность. Это, ну, русские. Это исторически возникшая на основе общих территорий языка и культуры устойчивая общность людей. А национальность, осознанная человеком принадлежность к тому или иному народу, то есть, ну, или этнической общности. Значит, русские не нация, а этническая общность. Но русские пока еще не высказались здесь, значит, но татары говорят, извините, нет. Мы нация, нация.
А может быть такое, что, например, русские себя считают как, ну, частью, ну, как этнической проблема. Общностью, но при этом они же объединяют все. Ну, то есть мы так, получается, определяем.
Русский россиянин не одно и то же? Здесь нет. Ну, послушайте, я же вам дефиниции дал из этого закона, который сегодня в «Коммерсанте». Конечно, нет. Нация – это с различной этничностью, религиозностью, социальной, но и принадлежностью. Понятно? Нация. А этническая группа, этническая общность – это, или народ, этническая общность, это не различная религиозность. Нет, наоборот. Смотрите, здесь общие территории языка и культуры. Религиозность вообще убрали. Пофиг религиозность, понятно? Поэтому я даос могу куда-то вплестись. Понимаете, о чем я говорю? Я как даос могу вплестись. На территории Российской Федерации проживало 6 миллионов украинцев. 6 миллионов. Затем через пару лет 4. Умерли 2 миллиона? Нет, просто назвали себя русскими.
Угу.
Назвали себя русскими. Затем было 4, стало 2. Еще 2 миллиона назвали себя русскими. До этого считали себя украинцами. Таким образом, на самом деле, их может быть 10 миллионов украинцев, которые назвали себя русскими. Вот мне пишет один: отец мой украинец, а мать татарка, я кто?
Нет, он считает себя русским, он
пишет. А я, говорит, русский, я пишу, что русский, потому что батя хохол, а мать татарка. Я русский. Вот пишет нам 23-й. Все правильно. Но 20 лет назад он, может быть, записался бы украинцем. Когда спрашивали. Понятно, да?
Да.
А сейчас он пишется русским. Вот и все. 7373-948. 7373-948. Вопрос сложный. Я приму два звонка. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло. Мне очень жаль. Извините, пожалуйста, может быть, это с машиной у нас голосовательной. Алло, здравствуйте.
Михаил, добрый
вечер. Михаил, здравствуйте, да, Михаил. Прошу вас. Так вот, что же делать с этим?
Классическим вообще пониманием, что такое нация, является очень короткая фраза. Нация – это этнос в стиле культуры. Это большая философия сейчас. Вот. Что такое стиль культуры для этноса? Это обязательно государственные признаки. Знаете, нация не может существовать вне права, вне государственной...
И вне политики.
Ну, это право и политика, да.
Да.
То есть, вот где совершается ошибка людей, которые начинают обращаться татарин, русский и так далее, тому подобное. Но что мы видим сейчас, вот в том, что вы привели в этом контексте новом? Понятно, что здесь идет формирование единой епархии. То есть, какой самый главный признак священства вообще, то есть влияние на общество? Состояние, чтобы стать... воздействием должно персонифицироваться как причина. Поэтому нам постоянно сейчас будет навязываться, и навязываться уже много-много лет, что любая причинность определяется только центральной властью. То есть той несменяемой, незыблемой когортой, которая да. находится во главе. Это, Сергей, не подозревайте меня, пожалуйста, в каком-то излишнем либерализме.
Нет.
Этому явлению... 5000 лет. Формируется, я говорю, епархия фараонов. Узкий ближний круг для России очень-очень свойственный, так? То есть нам предлагается все новое, там, как это вот, новые эти технологии, но только при одном условии. Недвусмысленно предлагаются реформы, развитие, но при одном условии. У власти остаемся мы. А в общем, в конечном счете...
Можно я вам задам вопрос? Вот извините, да, сказать, там, смотрите. Дело в том, что я думаю русскую жизнь, вижу русскую жизнь, как некий замкнутый круг, абсолютно не имеющий ни малейшего выхода, ни малейшего способа выхода. Значит, а я вам скажу простую вещь. Россия такая в результате ее таковости, не в результате деятельности этих людей, а в результате ее таковости. Она такая, что если здесь малейшую деталечку тронуть, как в спичечной Эйфелевой башне какой-нибудь, но не склеенной, а вот, так сказать, там, на скорую руку, что все это рухнет к чертовой матери.
А трогают все время. Все время трогают. 22-й год. Это разве не тронутость? И когда нам говорят, что что-то Ленин там ошибся, у меня нет никакой к Ленину приоритета никакого. Да это Сталин все заворотил, ему так захотелось, так? И создание Советского Союза, вот того гомункула из пробирки в 22-м году, это бомба была. А потом он еще добавил к этому коллективизацию. И убил главный национальный признак внутренний. Это русское сельское мышление, то есть то деревенское мышление, крестьянское. Человеку нужно было наоборот давать землю, узаконить батрачество, но в какой-то социальной форме. А взяли и потащили их в коммуну. И до сих пор, вот этот собственник, да, который, вот этот вот Куркуль, на котором строиться могла Россия вся.
Михаил, ну извините, можно я иногда буду вас перебивать? Значит, мне кажется, что вы до известной степени, там, сказать, там вы правы вот по каждому предложению, а в сущности, если позволите, я вижу иначе. Я вижу Сталина как человека, который вернул крепостничество. Он вернул крепостничество как благой патернализм, то самое крепостничество из выдержанного...
Вы мастер иронии.
Да каких ироний, ну конечно, почитайте Гоголя, почитайте Гоголя, выбранные места из переписки друзьям, письма помещу.
Кстати, мой любимый писатель.
Он пишет, конечно, о сталинизме в сущности, когда...
Но это был фарс у Сталина, было уже трагедией. Мелкопоместное дворянство...
Сталин возвращает крепостничество в благой, с его точки зрения, форме, в благой форме патернализма, о котором мечтают русские люди. Русские люди опьянены свободой и воспринимают свободу как несправедливость. И в 90-е... Твардовского я тоже почитаю. Русские люди воспринимают свободу как свободу несправедливости. Русские люди воспринимают свободу как свободу обмена кинжальными ударами. Русские люди воспринимают свободу как свободу автоматных очередей. Русские люди воспринимают свободу как свободу прыгания по головам друг у друга. Русские люди воспринимают свободу как сиротство. Сиротство! Вот что такое русская свобода. Сиротство. Понятно? Поэтому русские люди воспринимают освобождение как будто тебя выгнали зимой.
Так не было никакого освобождения в нормальном понимании этого слова.
В 861 году освободили от крепостничества.
И правильно, кастрированное освобождение от крепостничества,
которое надо было выкупать. Сталин вернул крепостничество, счастье людям вернул, счастье вернул, запретил свободу. А в 90-е опять вернулась свобода. Свобода кого? Фридмана и Абрамовича? Свобода расстрелов бизнесменов? Свобода автоматных стволов? Свобода кинжалов? Свобода ограбления? Вот что такое свобода для русских. И русские счастливы, что свободу потихонечку сворачивают. Слава Богу! Без свободы поживем. Нам нужно ответственный патернализм, чтобы батя о нас заботился. Чтобы мы за батю умрем.
Неправда.
Мы за батю умрем. Мы под танки пойдем. Мы на пулеметы ляжем.
Никакой свободы
но
в России никогда не было.
Но мы хотим в 4 часа полдник, чтобы было печенье и компот. В 4 часа. И папа пусть позаботится об этом. Мы сами не можем об этом заботиться. Не умеем. Мы умереть умеем, а заботиться не умеем. Понятно? Не умеем мы заботиться от компоте. О компоте и печенюшке на полдник папа пусть даст, а мы пойдем и умрем за него. Вот в чем сущность. Ты что, этого не понимаешь?
Вы называете свободой вот этот распил всего, что было в 90-е годы.
Свобода.
Все 90-е годы. Это свобода? Это не свобода. Мы никогда не нюхали свободу.
Свобода в России – это всегда бесчинство, бесстыжее бесчинство.
Это не свобода, в принципе. Почему вы называете это свободой?
Любая свобода, любое ограничение власти, любое предоставление нас самим себе. Нас, если предоставить самим себе, это как детям. Взрослые уйдут, а детям дадут спички и ножницы. А потом дети спичками и ножницами сожгут к чертовой матери дом.
Извините, я докопаюсь. Назовите мне хотя бы один вот момент в истории России, когда мы были предоставлены сами себе.
91-й год, 92-й год. Нам говорят, вы свободны, делайте, что хотите. Пишите, что хотите. Пишут и Проханов.
Это же лукавство. Какое
лукавство? Пишут Проханов в это время. Идут РНЕ, батальоны Баркашова. батальоны Баркашова РНЕ, значит, идут, пишут про ханов в это время, Гайдар творит в это время, все творят, что хотят. Все творят, что хотят. В 93-м году Жириновский побеждает на выборах в парламент на Дальнем Востоке, берет 23% на выборах в парламент. Это и есть свобода, дорогая, это и есть свобода. Понимаешь? Приватизация по Чубайсу – это и есть русская свобода. Свобода. Можно все. Можно все. И когда нам можно все, мы начинаем ходить по головам друг у друга. Мы начинаем и уродовать друг друга, уродовать, калечить. Это и есть наша свобода. Счастье нашей свободы заключается в том, чтобы ходить по головам. Это и есть наше счастье. Пойми ты. Поэтому русский человек говорит, хватит этой окаянной свободы. Хватит. Верните порядок. Верните минимальный порядок. Папа, пожалуйста, вернись. Папа, отбери у нас спички. Папа, отбери у нас ножницы. Папа, заставь нас помыть руки и лечь спать. Папа, родной, вернись. И папа вернулся. Папа вернулся, отобрал спички, отобрал ножницы, дал компот с печенюшкой на полдник. Спасибо, папа, не уходи. Вот что говорим мы. Не уходи, папа, уйдешь снова. Мы опять друг друга начнем уродовать. Мы опять, мы по-другому не умеем. Мы такие. Что, нет?
Это подмена абсолютно понятий. Ну,
давай, спорь.
Потому что в 90-е это была не свобода, а смена... Нет, это те же самые элиты, которые были в советское время, также пришли, ничего не отпускали из своих рук, награбили, и все. А все остальные, как были, так и как здесь сидели.
Марсианские элиты? Какие марсианские элиты?
Советские.
Советские, то есть русские.
То есть русские, да.
Ну, конечно, советские.
Ничего не поменялось.
Советские люди, это что, отдельная общность, что ли? Это те же самые москвичи, те же петербуржцы.
Я имею в виду, что никаких прав, никаких свобод, никаких вот действительно гарантий, ничего никто не получил. Это были какие-то условности.
Делать что хочешь было.
Да, ну,
да было человек, чего хочешь. Послушай меня, я работал.
Мнимая свобода прессы, купленная просто.
Нет, ты просто не знаешь. Ну, в какой-то степени, нет, ты знаешь не меньше меня, но ты знаешь какую-то долю все равно, и я знаю. Мы оба знаем долю. Давай просто обменяемся нашими долями.
Давайте.
Значит, это была свобода. Это и была свобода. Вот это и была русская свобода. Вот то, что вы видели в 90-е, это и есть свобода по-русски. Делай, что хочешь. Даже менты, в общем, первое время до Рушайла, до появления Рушайла с его... И то они жалобно, так сказать, там, они, ну, конечно, дрались, стреляли и все. Не жалобно, нет, но их было мало. Вот рушайловских было мало, просто очень мало. Ничтожная горстка героев таких, да? Горстка героев. А в основном менты-то, в общем, сказать, там отвяли, и все, их не было. Можно было на любом месте поставить, киоск, там договорившись.
Ну, все, договорившись, да.
У меня друг говорит, давай бросим кабельное телевидение. У меня дружок был.
Да.
Давай бросим кабельное телевидение. Я говорю, а как? Это же надо, министерство, согласование. Я тебя умоляю, говорит, в ЖЭКе договоримся, с одного дома на другой бросим кабель, прямо через двор кабель будет по воздуху висеть, этот самый канал. И я говорю, а кто так делает? Он, да все так делают. Бросаешь стальную штуку, а к стальной, это, ну, стальной провод,
да.
К стальному проволоке, а к ней крепишь твой провод, который ведет стекловолокно это. Бросаем телевидение и дело с концом. Будем иметь столько, будем ставить... Полная свобода. Любые фильмы, никакого копирайта, вообще ничего не было. Не упаси Господи, порнуха шла по телевизору. L'histoire de O и снова в Руасси, возвращение в Руасси шло на шестом канале. Ты включала...
ТВ-6, точно.
ТВ-6, L'histoire de O, история О шла.
Да.
Я серьезно, включаешь после 12...
После 12,
после 12, тоже. Все, что хочешь, вся порнуха шла. Electric Blue вот этот шел по эротик, порнуха, все подряд, все можно было, все, вообще все.
Хорошо, это закономерно.
Это и была русская свобода.
Да,
русская
свобода. Закономерно то, что это было в самом начале. Дальше было два пути.
Да. Какой пути? Пути не было. Мы были бескультурные, дикие люди.
Обрести культуру в этой свободе.
Ненавидящие друг друга, объясняю.
И устранить беспредел.
Как можно обрести культуру?
Отделить беспредел от свободы.
Как можно обрести культуру, объясни мне. Как можно обрести культуру? Что значит обрести культуру? Самая читающая нация, да. Самая культурная нация, советский народ,
да.
оказалась бескультурной во взаимодействии. Все стали издеваться друг над другом. Издеваться. Подсаживать на наркотики и так далее. Понимаешь? Друг друга и так далее. То есть люди оказались неуважительными друг к другу. Может, они были самые читающие, но они казались самые неуважительные. Но начали зверствовать. И поэтому закономерно через 10 лет нация закричала: «Папа, вернись! Мы больше этой свободы не хотим! Ну и нафиг!»
Ну, нет, они не кричали: «Папа, вернись!» Хотели законов, которые бы работали, которые бы обеспечили бы их безопасность. А не «Папа, вернись!» А потом папа пришел, и мы имели то, что мы имели, и мы сказали: «А, ну действительно,
в России свобода равна вседозволенности». 12-й. Я не подменяю. В России свобода равна вседозволенности. Равна. Это знак равенства. Ровно равна вседозволенности. Свобода и вседозволенность — это и есть одно и то же. В России ничего другого нет. Я жил в 90-е, извините, и читал учебники истории тоже по 19-20 веку. В России свобода и вседозволенность — это одно и то же. Понятно? Все. Все. Значит, теперь слушайте. В России не может быть свобода и порядка вместе. Не бывает свобода и порядка вместе. Потому что порядок — это требование самоограничения, связанное с культурой. Не, у нас нет культуры. У нас культуры нет. Ее нет. Культуры взаимодействия нет.
Сергей, культура — это не то, что с вами рождается вместе. Культура нарабатывается. Это ваш опыт.
И не будет наработана никогда.
Нет, не будет наработана никогда.
Нет, не может быть. Я тебе объясню, почему. Потому что культура нарабатывается с неким последовательным... То есть это некий последовательный процесс. Да?
Да.
Нарисуем кривую нарабатывание. Культуры, да. Она восходящая.
Так.
Она вот такая восходящая, да?
Да.
Значит, мы понимаем, что сравним это со взрослением ребенка. Ты можешь сказать: двухлетнему ребенку дадим свободу. Я тебе объясню, он умрет. Ну что ж, свобода. Мы пойдем. Мы говорим двухлетнему ребенку: мама с папой. Предположим, да, не, ну хорошо, ты сестра, а я папа, например, условно. Мы говорим: двухлетний ребенок, до свидания, мы пошли. Все, взрослые, мы пошли. Он остается. Мы знаем, что он умрет через неделю. Скажем, через три дня. Он умрет. Все. Это свобода означает смерть.
Допустим.
Свобода означает смерть. Да. Теперь, восьмилетнему ребенку даем свободу. Это примерно состояние русского народа. Восьмилетний ребенок. Свобода, полная свобода. Значит, мы точно понимаем, что в первые там пять дней там будет съедаться запасы сладкого, это горошек какой-то. После чего дом будет сожжен, истреблен полностью, все электричество сгорит, вода закончится и так далее. И ребенок убежит, ну, ему 8 лет, он убежит через окно, куда? Искать маму с папой. Искать маму с папой, потому что ему нужен порядок какой-то. Mm-hmm. Сам он порядок не способен.
Можно, простите, у меня сразу вопрос. А как вот другие люди, как же другие люди-то, вот культуры, народы, которые тоже были двухлетними?
Я тебе объясню, легко объясню. На самом деле существует два вида устойчивых сообществ. Генерирующих порядок. Это архаичные сообщества.
Угу,
архаичные сообщества. Как то, например, почему, например, сказать, там народ бамбунду, которые, вот я жил среди бамбунду, они приходили какать среди наших машин. Почему? Я знаю, почему. Нет, почему?
Закрыться?
Ввиду культуры. Они должны были закрыться, они садились какать между нашими машинами всегда. Почему? Первое. И второе, что им стыдно было какать...
Природа скромности, да, и стыдливости.
Природная скромность. И им было стыдно скакать там у себя у дома. А у них внутри участков туалета нет, и ничего напоминающего туалета тоже нет. Приходилось ходить к белым людям, какать между машинами.
Угу.
Это с чем связано? С культурой. У них была высокая культура и высокое взаимное уважение.
Да.
Понятно?
Да.
Значит, это архаичное сообщество. Оно блюдет нравы ввиду того, что они еще первобытные, и они сугубо прагматичны. Они, конечно, там всякими карнавалами, Христом обрамлены Девой Марией, все это. Но они на самом деле, сущностно, они первобытны.
Понимаю.
Первобытные нравы. И они здоровые первобытные нравы. Здоровые. Охраняется роль женщины, охраняется, сказать, понятно, да? Тебя бы, может быть, там не пропустили по фавелас идти, может быть, и что-то с тобой сделали. А если бы ты была местная из фавел, ты бы прошла гордо, как это самое.
Я поняла.
Усео балансео майшкум поэма. Понимаешь? Ты бы прошла красиво и гордо. Потому что ты была бы местная девочка, и тебя бы защищала патриархальная...
Моя семья, мои братья, я понимаю,
не да. Не только. И вообще, да, и в общее ощущение общины.
Да.
То есть ты прошла бы гордо, и все. Да, значит...
И вторая
это культурная. Когда первобытное общество разлагается, возникает так или иначе культура. Культура взаимодействия.
Да.
Культура. Она связана с более развитым обществом. Это общество мы встречаем, я не знаю где, может быть, не знаю, в Северной Европе где-то, еще где-то. Так. Это взаимодействие, связанное с культурой. В России нет первобытного общества, оно было убито в 1861 году с отменой крепостничества. Крепостничество отменили, все. Первобытное общество отменили, до свидания, все, его сломали. Потом была война, две революции, война, еще там русско-японская, которая тоже сильно ударила по-русски. Перед этим крымская, кстати, война, которая подточила русских, да, цинготные русские войска там в картонных сапогах, да. Значит, все это подточило первобытное ощущение прекрасного. И, наконец, мы вышли на свободу. Мы же на свободу, к которой мы не готовы, потому что в силу отсутствия культуры взаимодействия. У нас ее нет. Первобытной культуры взаимодействия нет, а культуры современной взаимодействия нет. Ни такой нет, и ни такой нет. Как говорил тот старый эстонец, этого нет, и этого нет. Понимаешь? Пришли краснозопые. Нет, этого нет, и этого нет. Новости. Продолжение нашего разговора. Сейчас существует попытка сделать из русских не общество 21 века, основанное на личной культуре, на личной культуре индивидуумов, сознательных индивидуумов, которые мотивированно собираются в сообщество. Людей с достоинством, осознанно собирающихся в сообщество для того, чтобы решать вопросы коммуникации, в том числе как таковой, потому что я считаю коммуникацию самоценной. То есть коммуникация не для чего-то, а коммуникация для коммуникации. Потому что человечество рождено из стайных, стадных животных, поэтому коммуникация самодостаточно важна. Понимаешь, да?
Но коммуникация как инструмент развития социума.
В том числе, да. Но вместо этого мы движемся к архаизации. Мы считаем, что архаизация, возврат в докрепостническое, до 1861 года сообщество нам поможет. Об этом важные вещи, с моей точки зрения, и очень справедливо и говорил Зорькин об ужасе отмены крепостного права. Об этом много говорю я. Я говорю, что мы не способны. Я говорю простую вещь. Свобода в России есть сиротство. Свобода — это сиротство. Когда папа с мамой выгнали тебя за порог среди зимы, зимним вечером папа с мамой и Дашенька ставят тебя за порог и говорят: Дашенька, до свидания.
Выставить за порог-то можно по-разному, Сергей.
До свидания, Дашенька.
Можно выставить за порог по-разному. Дашенька, и отмена крепостного права в том виде, в котором она была проведена.
Дашенька, свободна. Дашенька, а ты дальше начинаешь скрестись и просить: мамочка, папочка, пустите назад в дом. Мамочка, папочка, пустите назад меня в несвободу. В несвободу. Я буду слушаться. Мамочка с папочкой. Они говорят: да нет же, свобода, мать, свобода.
Если мне родители дадут квартиру какую-нибудь или просто дадут денег на съем квартиры.
Это было в 90-е годы. Дали денег на съем квартиры, но только Дашенька была не одна, и Дашеньки начали резать друг друга, бить, сбивать, сажать на наркотики, подарить шприцы с наркотой и так далее,
И
потом в конце выжившие Дашеньки сказали: мама с папой, господи, пустите назад. Понимаешь?
Вот нет, выжившие Дашеньки должны были приобрести опыт и идти дальше.
Они приобрели ностальгию по рабству. Потому что состояние детей в сущности рабство. То есть, когда ребенок живет чужой волей.
Да.
Жить чужой волей и быть рабом. Мы хотим жить чужой волей. Поскольку когда мы живем моей волей, нашей волей, каждой в отдельности, это приводит к горю. Горе у нас потом в стране, горе. Понимаешь? Поэтому мы хотим жить чужой волей. Плохо нам своей волей жить. Плохо, больно, обидно, болезно, голодно, страшно. Жить своей волей страшно, пойми ты это. Ну хорошо. Значит, поэтому 200 храмов новых, которые должны быть построены в Москве, не хватит для всех столичных православных верующих, заявил патриарх Владимир Михайлович.
Я вчера ехала по красной ветке метро, и объявляли машинисты, что очередь к храму Христа Спасителя, к мощам святого Николая Чудотворца, начинается от Фрунзенской, от парка культуры. То есть не на Кропоткинской, где выход к храму, а от парка культуры.
Видишь, как хорошо. Значит, открыли уже 40 храмов. а построят всего 200. И их будет недостаточно, уже сейчас знает Кирилл, по подсчетам. Ну, как бы он видит в процессе, он говорит, будет недостаточно 200. Вот. А я бы построил 200 тысяч храмов.
В Москве.
Если бы была моя воля. Была моя власть.
Была год-два назад инициатива надувные храмы, мобильные.
Не, это что, это глум, это глумящийся.
Неправда. И РПЦ инициировала мобильные храмы в армии.
Что ты говоришь?
Клянусь вам, найду потом обязательно.
Нет, я не хочу так, нет. Я не хочу.
Вы хотите в собор
приходить. Я хочу
в
настоящий собор, и причем должно быть 200
тысяч. Под Андрея Рублева,
200 тысяч, да, абсолютно верно. Да. Вот храма должно быть как можно больше. Вот и все. Как можно больше. Вот давай спросим просто, вам храмов в Москве хватает или нет? Патриарх говорит, что не хватит. 200 сейчас построят, и этого будет маловато. Маловато. Вам храмов в Москве хватает? Ну, хватает. Уже хватит. 134-21-35. А вам храмов в Москве не хватает? 134-21-36. Не хватает. Еще 160 построят, но это все-таки маловато. Маловато. Храмов в Москве хватает? 134-21-35. Храмов в Москве не хватает. Ну, мало. Идешь, и некуда войти. Ну, действительно, тесновато. И... Ну, это же неправильно. Не тесниться. Вот, тесниться приходится. Значит, храма в Москве хватает. 134-21-35. Храма в Москве не хватает. 134-21-36. Спасибо большое. Я... Можно 30 секунд? 30 секунд. Все, 30 секунд. Все, значит, 85 на 15, на самом деле было 85 на 15. 85 хватает, 15 не хватает. Вот, все, значит, 15 не хватает. Отлично, значит, 15% не хватает. Ну что ж, для 15% надо построить 200 тысяч храм. Я бы построил побольше.
На каждый дом по храму, как раньше.
По храму,
да.
Да, что не дом, то храм. А можно, так сказать, на дом несколько храмов. Пусть сразу будет несколько. Это все это будет приятно и визуально.
Нет, это приятнее. Разобщение прихода.
И визуально приятно, и визуально приятнее. Вот я сейчас выгляжу в окошечко. Купола, купола, купола.
А
и,
перезвон.
И дома, и дома, и дома. Дома снести и поставить храма. Было бы еще приятнее. Приятнее было бы. Ну, я серьезно говорю. А зачем? Ну, что вот, что ты увидишь из окна, и что рождает в тебе благость, чувство благости? Дома или купола?
И дома, и купола, кстати.
Нет, а вот нет. А у меня только купола. Только мне нравится купола. А дома не нравится. Я бы дома заменил куполами. Все, понятно?
Почему? У нас тут прекрасные совершенно...
Дома?
Да.
Дома, они все-таки какие-то скукоженные, грустные, а купола радостные, возвышенные.
А Пятницкое, все сердце веселенькое. Поет. Вы что?
Сердце поет, когда смотришь на купола. Конечно, снести к чертовой матери дома. Поставить купола. И все, слушай.
Просто купола.
Да хорошо, хотите что-нибудь из западной жизни? Пожалуйста. Мадрид. Мужчинам запретили сидеть с развинутыми ногами в мадридском транспорте. В мадридском, внимание, барселонском все еще не запретили. А может быть, в барселонском они и не раздвигали ноги. Мадридская муниципальная транспортная компания запретила мужчинам сидеть широко раздвинутыми ногами в общественном транспорте.
Штраф, удар под коленку, битый. Ну, правда, раздражает.
В метро, автобусах и поездах появятся специальные запрещающие знаки, на которых ноги мужчины занимают соседнее место. В компании рассчитывают, что стикер будет напоминать жителям и гостям Мадрида о гражданской ответственности и уважении персонального пространства каждого пассажира. Решение о запрете было принято после того, как феминистская группа «Mujeres en Lucha» начала сбор подписей с требованием разместить в мадридском метро плакаты, направленные против неуважительного сидения. Тогда же возник хэштег «Мадрид sin manspreading». «Manspreading», оказывается, это явление, когда мужчины расставляют ноги. В 2015 году слово «manspreading», обозначающее мужчину, сидящего с чересчур широко раздвинутыми ногами, добавили в оксфордский словарь английского языка. Тогда же словом года выбрали «эмодзи со слезами радости» в 2015 году. Хорошо, значит, слушайте, я начал думать, я даже стал экспериментально устанавливать, насколько широко мне нужно держать ноги для комфорта?
На ширине плеч.
Ну, у меня плечи такие широкие, что мне даже, может быть... Вот сейчас у меня ноги как?
На ширине плеч, да.
Вот это на ширине плеч. Я должен сказать, что если мне встать, тут феминистки, я думаю, нет. И одернуть брюки, джинсы одернуть.
Да.
Сделать их как бы пониже шов. То я могу и поуже даже.
Да. Это уже как вам комфортно. Главное, чтобы вы не...
Вот не... так, а нормально так?
Вполне.
Это ширина плеч?
Да.
У меня плечи шире.
Нет, да, это уже. Но это не важно.
У меня плечи в 4 раза шире.
Чтобы вы не занимали соседние сиденья.
Я вам скажу, сколько мне надо. Мне надо в коленях 2 кулака. Вот смотри, в коленях 2 кулака.
Кстати говоря, это на ширине почти... Нет, чуть меньше.
Вот между коленями 2 кулака. Вот я засунул. Вот это нормальное расстояние. Между коленями. Все, нормально.
А зачем
нормально.
Мужчины тогда так...
Из чувства... Я думаю, что раздвигать. Это буллинг. Это, я думаю, буллинг такой.
Да?
Это чувство, да, это чувство экспансии. Это чувство экспансии, безусловно. И сейчас извини, чего, пожалуйста, знаете, меня. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Я сейчас распахну ноги, но это ничего не значит. Я распахну ноги, чтобы просто проверить, что это мне дает. Ну-ка, подожди вот так. Да намного лучше не стало. Нет. Нет, лучше не стал. Абсолютно.
А вот, да.
Вот если бы я был в шортах, это было бы приятнее.
Вот, вот больше всего раздражают эти мужики в шортах,
я
такие волосатые ноги, носки.
В джинсах, я тебе сейчас скажу такую вещь. В джинсах почти все равно, как ты держишь ноги. Вот сейчас я распахнул шире плеч, ну, во всяком случае, 4 кулака, да, сейчас я распахнул.
Да.
4 кулака. Все равно, хоть 2 кулака, хоть 4, в джинсах разницы нет. Но если в шортах, то приятно распахнуть ноги. А если бы кильт был у меня, кильт, шотландская юбка,
да,
я бы с удовольствием распахивал ноги. Я поясню, почему. Потому что тогда это имеет смысл. Тогда есть где ветру прогуляться. А так, в джинсах все равно нет ветра. Ветра нет, а зачем распахивать? Какой смысл? Понимаешь?
Да. Я понимаю, стараюсь понять.
Вы сидите, расставляя ноги в метро. Бесстыдник, позорник. Как вы это... В Мадриде... секундочку. Женщины тоже бывают ездят с раздвинутыми ногами. Ну, бывает. В килте хоть на шпагат, говорит однорукий тромбонист. Нет, в килте это имеет смысл. Какой? Практический смысл. В килте это имеет смысл. А это самое... не знаю. 7373948. Это имеет смысл, чтобы проветриться. А в джинсах какая вам разница? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вы знаете, я иной взгляд вам предоставлю на эту проблему.
Да.
Сперматогенез, как известно, идет в среднем на 1,5 градуса ниже, при температурах на 1,5 градуса ниже, чем...
Полтора? Я слышал 35 желательно. А, правильно, 1,5, 35.
Да, 35. Да, совершенно 35. Верно. Да. И именно поэтому наши тестикулы так скандально выстоят из общего объема тела.
Да, но в джинсах вы не остудите, пофиг все равно.
Не совсем так. Дело в том, что тогда промежность, вернее, тестикулы не касаются внутренних поверхностей бедер, как известно.
Они не перегреваются. Они не перегреваются.
Да, и поэтому вот это феминистическое решение, оно имеет очень трагичные последствия. Будут у испанских мужчин менее жизнеспособные сперматозоиды, будет большее количество наследственных операций, и, в общем, это они прав. В какое-то время пожалеют.
Простите, пожалуйста, просто не садитесь тогда, стойте.
Стойте, вот, и... стойте и трясите стойте. Этими своими штучками.
Да.
Трясите,
проветривайте
стоя.
Сколько хотите,
стоя,
а женщины будут сидеть.
Стоя, проветривайте.
Нет. Да, возможно, выходы из этой ситуации, безусловно, есть.
Есть.
Просто они задали такой модус общественного поведения. Я думаю, поскольку технически эта новость, она ниже как бы пояса немножко, поэтому она такое внимание вызывает. А в остальном-то, в общем, банальная вещь.
Она технически не ниже пояса. Они сейчас будут в каждом автобусе и в каждом метро вагоне развешивать эти стикеры.
Да.
Так что, простите, это будет просто повседневная вещь. Значит, очень правильно. Очень правильно. Ты гениальна,
да.
Ты гениальна.
Спасибо.
Она сказала, просто стойте, ребят, стойте и все. Стойте, все. Какие у вас проблемы? У вас проблемы, стойте. Что же? Стоять, физиологичная поза?
Да, очень.
Да, все. В позе всадника, в позе, обняв дерево этот вот, даос такой. Стой и все, успокойся. Успокойся. У тебя проблемы? У тебя проблемы. Сидеть неудобно. Еще что-то. Привстань, дорогой. Привстань. И стой. Правильно? Нафиг садиться. Это гениально. Абсолютно гениально. И тогда никаких действительно проблем. Это очень физиологично. Стоять физиологично. Все. Забыли? Да. Даша, есть выход. Не катайся в метро. говорит Константин, и тогда тебе никто не будет мешать. Константин!
Да тут ногу мне написали, а девушки тоже криво ноги ставят и тоже бесите.
Да.
А, значит, я отстаиваю ограничение свобод теперь.
Да, да.
Ну,
да,
слушайте,
да,
хорошо. Да.
Значит, ну ясно, слушай меня. Действительно, действительно, давай, давай сейчас медицинские, буквально два слова. Если какая-то часть тела природой размещена вне корпуса, в корпусе она же могла бы быть. Температура внутри тела у каждого человека, у тебя, у меня, 37.
Угу.
Кровь 37. Не 36,6. 36,6 на поверхности, а внутри 37. Значит, если какая-то часть тела вынесена снаружи, то значит, в корпусе нет места? Есть, место навалом. Ну, точно, в корпусе есть место. Но природа их вынесла. Для чего? Потому что температура 37 не устраивает именно эта часть тела, должна быть, да, при другой температуре.
Да.
Какая? 35. На 2 градуса меньше, на целых 2 меньше. Следовательно, значит, вот как? Как-то так природе надо. Да? И мы знаем, что щенки, как кинологи, мы знаем, что щенки, у которых эта часть тела не выходит, бывает, не выходит, а остается внутри тела, они бесплодны. Или почти бесплодны. Есть щенки, самцы, кобели, у которых не выходят эти вот семенные железы.
Да-да-да.
Они остаются внутри.
Угу.
Ну, это можно оперировать, можно оставить внутри. Если оставить внутри, они не выйдут. То они будут горячие все время. Там, ну, у них другая температура, 38,5-38. Значит, и тогда он будет бесплоден, этот кобель. Либо будет давать дефективное потомство, ужасное и прочее. Хорошо. Гениальная Даша. Да встаньте, ребята. Че? Что за блажь сидеть, расставив свои поганые ноги? Что за буллинг? Что за демонстрации? Вы что демонстрируете? Вы бы еще почесывали там. Идиот. Идиот. Ненавижу. Я хочу понять, как обходить вот этот запрет анонимайзеров, и я хочу поговорить с людьми, которые работают в сфере IT. Значит, смотрите, 8 июня в Госдуму внесен законопроект о запрете использования технологии анонимизации пользователей интернета для просмотра заблокированных сайтов авторами проекта, ну, и так далее. Значит, я понимаю, что мы не сможем анонимно или почти анонимно или квази-анонимно. По-настоящему для спецслужбы, это просто, чтобы ты понимал, что такое анонимайзер. Я много раз спрашивал об этом, и у меня сложилась точка зрения, что анонимайзер в конечном итоге спасает тебя от настоящих спецслужб, ну, таких совсем строгих спецслужб, там, в течение полутора минут. То есть у тебя есть там полторы минуты.
Угу, угу.
Ты заходишь под анонимайзер.
И потом тебя находят.
Ты можешь их сделать. Да, находят. Все равно находят. Спецухи тебя находят. Значит, в сущности, для спецух проблема анонимайзера не существует. Понимаешь, да?
Да.
Существует, условно говоря, это не против плохих. Это против населения. Ну что, плохих спецухи найти могут за полторы минуты. Через все эти торы не имеет значения. Можно найти. Ну, как будто бы, я не знаю. Люди говорят так. А хорошо, а тогда, что же, против кого это? Против всех остальных. То есть не плохих, а обычных. Обычных, в меру плохих, в меру хороших.
Угу.
Справедливо сравнивает этот закон с законом запрета занавесок. То есть власть может просто подглядывать постоянно. Что у вас? Занавеску задергиваешь вечером? А вот теперь запрет на занавески.
Да.
Власть будет ходить смотреть, что ты делаешь, что ты, сказать, там, что ты ешь, что у тебя в тарелке, что ты где-то там, все. Понятно? Вот. И это плохо, с моей точки зрения. Что я, в общем, сказать, свободолюбив. Но я хотел бы поговорить с айтишниками 7373948. Насколько это серьезно? Насколько это серьезно? Они рассказывают, как пользоваться анонимайзерами украинцам, для того, чтобы украинцы обманывали свою власть. А русским это не положено, поймите. Это же разные вещи. Это же разные вещи. Украинцы должны быть свободолюбивыми и обманывать свою власть. А русские не должны быть таковыми и не должны, и так далее. Должны быть послушными, и так далее, и так далее. Я уже много раз говорил об этом и повторяю. Самая распространенная фамилия в России – Смирнов, как вы знаете. Смирнов. Не Иванов. Смирнов. То есть русские должны быть смирными. Украинцы, они должны быть буянами, там, сказать, казаками какими-то, ну, сказать, идиотничать. А русские должны быть смирными. 7373948, если вы работаете в сфере IT, позвоните, пожалуйста. 7373948, если вы разбираетесь в проблеме анонимайзеров, Тора и так далее, так далее. Вот запретят. Ну, запретят.
Вот интернет-омбудсмен при президенте России говорит, что это вообще абсурд и безумие. Они, вот он спрашивает, как они будут отделять VPN, который используется в коммерческих целях, от VPN, который используется для обхода блокировок. Это невозможно определить, говорит Мариничев Дмитрий.
Да, невозможно. Они, значит, запретят все.
Это будет просто преследование собственных граждан в собственной стране. Вот он, собственно говоря.
Понимаете, вот в чем дело. Дело в том, что Россия, мне кажется, с высокой вероятностью движется по пути Аргентины. То есть превращается из перворазрядного во второразрядное государство. Это путь Аргентины. Такой Аргентина...
Аргентина-стайл.
Аргентина-стайл, да. Поэтому, будучи второразрядными, мы должны меньше всего беспокоиться о том, как это там прогресс какой-то, еще что-то. Это не имеет значения. Наше ведь главное слово сегодняшней России – сохранение. Сохранение.
А мы сможем сохраниться?
Сможем. Конечно, сможем. Конечно, сможем.
Ну, то есть 10 тысяч храмов обеспечит нам...
Я думаю, да. А почему нет? 7373948, если вы работаете в сфере IP. 7373, 495 код, 7373948. Анонимайзеры, и что произойдет, когда анонимайзеры запретят? Я даже написал руководство для украинцев, говорит SmartFood. Как обходить запреты? SmartFood, позвоните. 7373948, если можете. А, это как раз то, за что, как людей бьют по рукам, когда они начинают коммуницировать. Да, нас бьют по рукам, когда мы начинаем коммуницировать. Нам не дают коммуницировать, потому что это может привести нас к плохим мыслям каким-то. Плохие мысли. Руки должны быть, знаете, как вот в пионерлагере, может быть, вы были, руки должны быть на одеяле. Когда спишь.
А, так сверху точно.
Сверху на одеяле. Почему? Потому что если они под одеялом, может быть, грех рукоблудия произойдет.
Серьезно? Могут, поэтому, что ли?
Могут трогать себя, да. Кошмар. Дети могут себя трогать. И это плохо. Поэтому они должны показать руки. Показать руки на одеяле. Поэтому также вот должно быть с анонимайзерами. Мы не должны, потому что, мало ли, у нас мыслеблудие пойдет, грех. Словоблудие, мыслеблудие, рукоблудие. Всякого блудия может пойти грех. И чтобы этого не произошло, руки на одеяло. Очень вот, правильно.
Кстати, айтишники, я так понимаю, пишут нам, что любой запрет в сфере IT можно обойти. То есть, чтобы нам не запретили...
С восторгом и восхищением. Почему-то они не звонят, эти айтишники. Они нам пишут, причем пишут в огромных количествах советы. Но никто не наберет 7373948, что ли? Послушайте меня. Я хочу сказать с восторгом и восхищением, что у нас в 11 часов, после 11, после новостей, будет, наконец, блестящий, как мне представляется, час... Это народный адвокат по реновации, который ответит на ваши боли, сомнения, вопросы по поводу большого переустройства Москвы, которое намечается. Вот народный адвокат, серия, вы знаете о ней, вы знаете, что у нас народный адвокат идет всегда, а это будет именно связанные опасения, мечтания ваши и так далее с точки зрения юридической, значит, с 11 часов. Готовьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут, да, я Владимир. Работаю в этой сфере. Да. Ну, действительно, любой запрет можно обойти, но другое дело, что массово его никто не будет обходить. То есть бабульки, сидящие в интернете, ничего обходить не будут, поэтому если запретят, то да, они там перестанут общаться на каких-то на тех сайтах, которые запретят.
Но опять, но это же поймают хороших, плохие-то найдут способ.
Конечно. Вот те люди, которые целенаправленно занимаются, они обойдут, они найдут, как общаться. То есть, это настолько многогранная вещь, а всегда можно найти.
Если бы нам с вами захотелось потрепаться, я бы вас пригласил в какую-нибудь игру, в чат игры.
Ну, совершенно верно. Там тоже есть свои администраторы, и там все точно так же и запрещается, и перехватывается.
Но мы могли бы менять чаты. Например, мы бы договорились с вами, что в этом ВКонтакте я вам пришлю такую фразу, допустим, сказать, а вы мне будете отвечать вообще в другом чате.
Можно в чатах.
Можно разбить написать диалог.
Свой протокол обмена, который шифруется, и гонять этот протокол.
А можно просто в двух окнах, в двух разных, понимаете? Вы мне все пишете в одном окне, а я вам фигачу в другом ответы.
Конечно. То есть это камеру перед монитором ставить и так разрывать, вот так сказать,
сеть. И все?
Вот, да. Это проблем никаких. А вот если прят коммерческий VPN, это очень большая проблема, потому что у нас там вся сеть на VPN, ну, для, так сказать, для дела построена.
Да.
Вот, и именно бизнесу в IT-сфере большой удар будет нанесен.
Кроме этого, я слышал, что люди с целью шифровки, люди, которые хотят сообщения посылать, которые трудно расшифровываемые, вообще посылают картинки. И поскольку да, и там пиксели что-то значат, потому что картинку можно развернуть в цифры, и эти цифры расшифровываются как тексты, и все.
Ну, естественно, если профессионал захочет отправить профессионалу сообщение, надо отправить так, что никто в жизни не расшифрует. То есть вся борьба, она идет с массовым, так сказать, с массовым общением на какие-то запрещенные темы. Здесь, да, здесь можно запретить, потому что там студенты, школьники, ну, не смогут они там отправлять, если принять определенные меры. Да. А профессионалы всегда найдут лазейку.
Конечно. Спасибо вам огромное. Спасибо. Понимаешь, да, в чем дело?
Да.
То есть, когда я хочу послать, знаешь, чем зашифрованное? Я пошлю твою фотографию, и в уголке твоего глаза будут пиксели, которые означают текст. И все.
Да.
И все. И мы просто будем знать, где искать эти пиксели. Я растяну картинку, я увижу этот квадрат и спокойно прочитаю. Давайте без движения, без всякого, перейдем потихонечку к новостям. И вот как. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 9 июня. Подъем!